Человек может понять меня, Верховную Божественную Личность, как я есть, только через преданное служение. Когда, благодаря любви и преданности, человек совершенно осознает меня, он может вступить в мое Небесное Царство. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховная Божественная Личность Кришна и его полные экспансии, тождественные ему самому, непостижимы для любителей мыслительных спекуляций и неверующих. Желающий понять Верховную Божественную Личность должен встать на путь чистого преданного служения Господу под руководством его чистого бхакты. В противном случае истина о Верховной Божественной Личности никогда не откроется ему. В 7 главе говорится «Нагам пракаша сарвася». Он не каждому открывает себя. Бога нельзя постичь с помощью обширных научных познаний или же с помощью мыслительных спекуляций. Только по-настоящему обладающий сознанием Кришны и занятый преданным служением Ему может понять, кто есть Кришна. Научные степени здесь не помогут. Тот, кто сведущ в науке Кришны, получает доступ в Духовное Царство, обитель Кришны. Слияние с Брахманом не означает потеря индивидуальности. Преданное служение остается и, пока оно существует, существует Бог, Бхакты и сам процесс преданного служения. Такое знание никогда не уничтожается даже после освобождения. Освобождение подразумевает отход от материалистического представления о жизни. В духовной жизни существуют такие же различия и такая же индивидуальность, но в чистом сознании Кришны. Не следует придерживаться ошибочного мнения, что слово «вишате» входит в меня, подтверждает теорию монизма, согласно которой человек становится однородным с безличным брахманом. Это не так. «Вишате» означает, что можно вступить в обитель Всевышнего Господа, сохраняя свою индивидуальность, с тем, чтобы общаться с Ним и служить Ему. Зеленая птичка, к примеру, садится на зеленое дерево не для того, чтобы слиться с ним, а тем, чтобы вкусить его плоды. Имперсоналисты обычно приводят пример реки, впадающей в океан и сливающейся с ним. Это может быть источником счастья для имперсоналиста, однако персоналист сохраняет свою индивидуальность, подобно обитателям океана. Если опуститься на глубину, в океане можно обнаружить великое множество живых существ. Поверхностного знакомства с океаном недостаточно, чтобы получить полное знание о его обитателях, населяющих глубины. Вследствие чистого преданного служения Господу, Бхакта способен познать трансцендентальные качества Всевышнего Господа и его божественное качество, как они есть. Как сказано в 11 главе, постичь Господа можно лишь через преданное служение Ему. Это подтверждается и здесь. Посредством преданного служения можно постичь Верховную Божественную Личность и войти в Его Царство. Достигший стадии Брахма-Бхута, стадии освобождения от материалистических представлений, начинает преданное служение с того, что слушает о Господе. Тот, кто слушает о Всевышнем естественным образом, достигает стадии Брахма-Бхута. И вся материальная скверна, жадность и стремление к чувственным наслаждениям оставляют его. По мере того, как похоть и желания исчезают из сердца Бхакты, он все сильнее привязывается к служению Господу, и такая привязанность освобождает его от материальной скверны. На этой ступени жизни он способен познать Всевышнего Господа. Это утверждение мы находим в Шримад-Бхагаватам. После освобождения процесс Бхакти, то есть трансцендентального служения, не прекращается. Веданта-сутра подтверждает это. «Апраяна татрапи хидриштам». Это означает, что после освобождения преданное служение продолжается. Шримад-Бхагаватам истинное освобождение определяется как возврат живого существа к своей истинной сущности, к своему изначальному положению. Как уже объяснялось, это изначальное положение определяется тем, что каждое живое существо представляет из себя неотъемлемую частичку Всевышнего Господа. Поэтому для него естественным состоянием является служение. После достижения освобождения служение не прекращается ни на миг. Действительное освобождение состоит в избавлении от ложных представлений о жизни. Bhaktya mama bijanati yavan yachasmi tattvata tato mam tattvato gyatva vishate tat anantaram. Совершенство отречения, 18 глава, текст 55. Человек может понять меня, Верховную Божественную Личность, как я есть, только через преданное служение. И когда благодаря любви и преданности человек совершенно осознает меня, он может вступить в мое небесное царство. Итак, здесь говорится о сознании Кришны, о его могуществе. То есть человек может достичь царства Бога при помощи развития своего сознания, совершенствования, самосовершенствования. Итак, Бог познается изнутри сердца человека. И когда он познается изнутри, то можно воспринимать его всюду. Это состояние называется сознанием Васудевы или сознанием Кришны. Кришна — это имя Бога. И можно было бы сказать, что это сознание Бога. Это тоже не будет ошибкой. Сознание Бога означает, что Бог всюду. Куда бы человек ни посмотрел, он видит Бога. Это сознание Бога. Но Бог имеет множество качеств. Не безграничное количество качеств и безграничное количество форм, имен, деяний. То есть он разнообразный. Он един, но он станет многим, как говорится в Библии. Он становится многим, он безгранично разнообразен. И Арджуна, когда видит вселенскую форму Кришны, здесь в Бхагавад-гите, он видит все эти формы. В разнообразии видит всю эту вселенную, в ее единстве и разнообразии. Он увидел эту вселенную в одном месте. Прямо на Курукшетре, на поле битвы. И Кришна показал ему все эти измерения времени, пространства, устройство Вселенной, планетарные системы, все живые существа, могущественные, обычные, низшие, разные, демоны, полубоги и прочее. Так много-много-много жизни, так разнообразия в этой Вселенной. И Арджуна видел это все в единстве, как вселенскую форму Бога, это сознание Бога. И он пришел в ужас от этого всего, от масштабов. Кроме того, он увидел, что время также часть вселенской формы. И время, оно действует неумолимым образом. И он увидел, что все живые существа, собравшиеся на Курукшетру, на эту битву, уже погибли. В этой вселенской форме он увидел, что они уже все погибли, все сокрушены. Кроме пятерых человек. И так, вселенская форма, она управляет живым и неживым, подвижным и неподвижным, и малейшим атомом, и этой вселенской машиной одновременно. Это называется Бог, разум Бога. Он одновременно маленький и большой. Такой маленький, что невозможно увидеть. В каждом атоме находится. И такой большой, что тоже невозможно увидеть. С него исходят все вселенные. И Арджуна, придя в замешательство, он спросил. Вот трепет охватил, дрожь охватила. Он все это увидел собственными глазами. Был просто поражен и даже напуган. Бесстрашный воин был так напуган, что воображение, есть пределы воображения. Пределы нашему сознанию. И он сказал, в какой форме мне думать о тебе? Кто ты на самом деле? Здесь так много всего. Здесь безграничные формы. Мне все перемешалось в сознании. Я не могу на чем сконцентрироваться. Мне стало еще хуже после этого видения. И Кришна проявил свою изначальную форму. И сказал, ты должен медитировать на эту форму. Это самый дорогой облик из этих всех. Что ты видел сейчас? Почему так? То есть у Бога есть какая-то сокровенная форма, особая форма, предназначенная для любовных взаимоотношений, для любви. Эту форму выбирают преданные. Преданный означает бхакта на санскрите. То есть русский эквивалент преданный, так говорят. Но иногда с этим термином не соглашались раньше. Говорят, преданный, кем преданный? То есть можно понять, что он преданный кем-то. Нет, он предан кому-то. И бхакта означает, что человек находится в состоянии любви, бескорыстия. И в этом состоянии он, естественно, начинает деятельность. Любовь — это некоторая сила, которая двигает к деятельности, несомненно. Так же, как в материальном мире, эта сила тоже двигает. Мужчины и женщины, они чувствует эти отношения, и эта сила, она двигает, она управляет материальным прогрессом. Шастра говорится в Писаниях, шастра означает то, что управляет нашей деятельностью. Это наставление свыше, шастра называется. Или то, что освобождает от невежества, тоже шастра, знание. Или веда, или шастра, или Писание мы говорим. И в Писаниях утверждается в ведических, что если вы хотите достичь материально-технического прогресса, каких-то материальных способностей, развития, ускорить этот процесс, стимулируйте сексуальное желание. В гуне страсти есть такие наставления, как это делать. И человек будет вдохновлен на какие-то новшества и так далее, развитие материальное. Мы описываем, что это некая сила, которая движет всеми живыми существами, побуждает их к деятельности, к активности. Но в то же время деятельность порождает следствие, карма. Итак, создается карма. Если я совершаю что-то не очень правильное, я получаю плохую карму. Страдания какие-то будут. Какие-то обстоятельства для меня не очень хорошие на самом деле. Окружение, или я буду беден, или я буду больной. Я могу себе заработать болезнь плохой кармой. Или плохое сознание, или плохой разум. Или короткий срок жизни, это плохая карма. И хорошее действие, хорошая карма, продлеваю срок жизни. Хорошее здоровье у меня, благоприятная семья, есть деньги, способности, профессии, образование. И деятельность в материальном мире, она производит карму. Карма означает материальное существование. Продолжается материальное существование. Пока есть запасы кармы, человек вынужден мыслить материально, действовать материально, существовать материально. И в этом сознании он забывает, что такое душа, кто такой Бог. Он думает, что Бог — это тот, кто должен исполнять наши желания в этом мире. Когда мы работаем, он должен давать нам желаемое всегда. Если желаемый результат не приходит, зарплату не дали или что-то еще, то Бог плохо следит за этим. То есть Бог же должен контролировать все это. Почему так несправедливо? Я работал, не получил денег. Куда Бог смотрит? То есть такие есть представления о Боге, его взаимоотношениях. Это материальное сознание. Я думаю, что Бог создан для того, чтобы улучшать наше материальное существование. То есть они все говорят, Бог, посмотри, посмотри, что ты здесь. Ты разве не видишь? Ты слышишь наши молитвы? Услышь нас. Вот если ты нас услышишь, тогда будет хорошо. Но почему он не слышит иногда? Почему он такой странный? Как будто его и нет. Есть ли он вообще? И таким образом человек, он сконцентрирован на материальных желаниях. И Бога тоже привлечь хочет к своим материальным желаниям. На этом уровне, на материальном уровне. А Бог не привлекается материей. И материальными желаниями тоже. Бога можно привлечь другим способом. И очень просто. Если мы обретем духовное желание, бескорыстное желание служения Богу, Бог сразу привлекается к нашему существу. Очень необычно. Таких нет. Очень редкий человек. Он думает, он становится такой же, как и я, божественный. Ведь я тоже думаю о благе всех живых существ. И так карма порождает страдания, деятельность порождает страдания, реакции, продлевает материальное существование. Материальное существование для души, что это такое? Для души значит рождение, смерть, рождение, смерть, рождение, смерть, душа вечна. Для души это так выглядит. Когда мы находимся в теле, мы думаем, ну, может быть, за пределами смерти ничего нет. Все кончится. Но это материальное сознание, телесное сознание. То есть означает, что мы не можем себе представить этого, выйти за рамки тела. Вот и все. Но Кришна, он не находится в рамках нашего тела. Он видит все формы жизни, каждый атом во Вселенной. Он знает, что такое реинкарнация, куда же его существо пойдет отсюда. Оно, несомненно, в пути находится. Даже если мы умираем, наш путь не закончен. Мы все не удовлетворены и умираем. Состояние неудовлетворения остается. Означает, что мы должны продолжить исполнять свои желания в новом теле. Меняется карма, меняется тело. Меняется карма, меняется тело. Исчерпывается одна карма. Что делать? Сосуд. Нужно новый наполнить сосуд. Выливается, нужно новый наполнить сосуд. И так это происходит. Новое воплощение мы получим в будущем. Когда? Когда точно? Вот когда мы наполним сосуд, полностью сосуд своей следующей кармы. Одновременно исчерпывается сосуд этой кармы. Когда человек идет, он делает так. Эту ногу отрывает и стоит на одной ноге. И пока он не поставит следующую ногу, эта нога не отрывается. Ставит, отрывает. И вот так же идет реинкарнация, таким же образом. Смотрите, вот мы воплощены. Нога стоит одна, опора есть. Другая нога в это время делает движение. Мы совершаем деятельность для того, чтобы обрести следующую опору. Но как только мы опираемся на следующую ногу, эта нога отрывает от воплощения. Итак, сейчас мы действуем для того, чтобы сделать следующий шаг. Мы делаем следующий шаг в будущее. Наша деятельность определяет следующее тело. Также передвигаются гусеницы. Они цепляются одним концом, другой конец отпускают, этот конец отпускают. Вот так же реинкарнация происходит. И когда мы поставим ногу, значит, человек умирает, это означает, что у него уже готовы родители. Все, родители уже поженились, или даже, может быть, не поженились, но встретились. Они встретились и готовы иметь ребенка. Или они случайно зачнут его, неважно. Так иначе они имеют отношения какие-то. То есть все уже подготовлено. И тогда, когда все готово, наступает развоплощение. Это происходит быстро. Одно мгновение. Оп, и все, вне тела. Быстро, но мучительно. Иногда медленная смерть бывает, конечно же. Но сам момент, он быстрый. И иногда люди думают, что страдания приходят именно когда смерть подходит близко. Это не самые большие страдания. Или болят болезни. Это не самые большие страдания. Это физический уровень страданий. В конце концов, он имеет пределы, не так ли? Какой-то предел, человек теряет сознание, уже ничего не воспринимает. Есть пределы этой боли физической. И наше тело, оно защищено тем, что оно может отключиться просто. Да, и есть предел страданий, да. Но настоящее страдание наступает после оставления тела. Это говорится в ведах. Вот в этом состоянии они безграничны. И оставить тонкое тело живое существо не может. Но вот только представьте. Вне тела означает вне работы, вне богатства, которое вы накопили, вне ваших родственников, к которым вы привязаны, вне ваших детей. И вы можете еще их видеть, и собственное тело можете видеть, присутствовать. И что же вы чувствуете? Это очень страшно. Вы, конечно, обращаетесь к ним, правда? Но они не воспринимают вас. Они смотрят на ваше тело, грубое, и плачут. Он ушел, мы не знаем, где он ушел или умер. И в Бхагаватам задается вопрос, о ком они плачут? Они думают, о ком они плачут. Если не плачут о теле, то тело осталось перед ними. Почему они плачут? Если я тело, вот тело лежит. Зачем вы плачете? Вот тело перед вами, вот ваш родственник здесь. Но он не живой, правильно, жизнь ушла. Он ушел из тела. Вот почему я плачу. Я не могу, тело больше не будет работать без сознания, без жизни. Жизнь ушла оттуда. А вы видели этот дух, эту жизнь там? Видели? Нет, тоже не видели, только тело видели. Так о ком же вы плачете? О духе, которого вы не видели? Или о теле, которое перед вами? О чем вы плачете? Вы плачете о взаимоотношениях. Хотя вы не видели ни того, ни другого, говорится. Это парадоксы кармы. Что люди привязываются, но они не знают, к чему они привязаны. Это тхата на санскрите. Тхата, что такое тхата? Тхата означает жизненная сила. Жизненная сила, когда она в теле, тело становится привлекательным. Глаза блестят, он улыбается или говорит что-то, он переживает, он отвечает, у него есть чувства. И мы вступаем в взаимоотношения, очень приятные иногда, очень интересные. Мы ищем этих отношений. Так много живых существ, тата там есть, жизнь присутствует. А теперь жизнь уходит, смотрите. Но только жизнь уходит, тело сразу же падает. Просто со всей силы, знаете, без всякой амортизации. Просто грохается о пол, такой грохот стоит. И вы смотрите, и меняется цвет. Выражение лица становится мертвым. И вы что чувствуете? Ого! Вы не можете близко подойти. Сразу отходите. Смотрите, отрывайте. Кому-то в объятии. И снова смотрите. Нет. Потом звоните, тут уберите это тело подальше. Увезите куда-нибудь. Что? В чем перемена? Тело то же самое. Почему оно лишилось всей привлекательности? Что произошло? Тхата на санскрите. Ушла жизненная сила. И что такое жизненная сила? Это Кришна. Вот это и есть Бог. И говорит, это частичка Бога. Это божественная искра. Это энергия Бога, внутренняя, это душа. Дух. Бог это тоже дух, это высший дух. А мы маленький дух. И эта маленькая крохотная частичка, она делает привлекательным тело. Оживает, смотрите. Это физическое тело, созданное из химических веществ. Проявляет себя как живое существо. Конечно, хорошая конструкция очень, смотрите, неплохая. Природа поработала над этим. Творец, мастер. Хотя, с духовной точки зрения, это тело несовершенно, очень несовершенно. великие преданные ругают Брахму, критикуют его за это время. Ученые удивляются, люди искусства удивляются. Человеческое тело — это же совершенство творения. Смотрите, как красив человек. Венера Милосская, например. Или Давид какой-нибудь, или что-то еще. И целое искусство. Смотрит, какие красивые пропорции. Вот есть каноны, они их придерживаются этой красоты. Но это они хотят зафиксировать тхату, жизненную силу. Ведь они хотят найти человека в движении в каком-то, в необычном ракурсе, знаете, когда он именно живет, когда он действует каким-то образом, когда в нем есть жизнь какая-то. И это привлекает. Даже в мертвой скульптуре, когда отражается эта тхата, люди смотрят, о, как интересно, как живое все. Напоминает жизнь. Очень привлекательно. Кто это сделал? Невероятно просто. Как это возможно было сделать, такие вещи? Как живое все? Они это сравнивают с тхатой. Тхата — это энергия жизни. Значит, чем же мы привлекаемся в этом теле? Кришной, на самом деле. Это называется Кришна тоже. И так человек может видеть, что это тоже проявление Бога. Жизнь. Жизнь — это высшее проявление Бога. А мертвая материя — это низшая энергия Бога. Низшая, не обладающая знанием или сознанием. Они существуют, но не знают об этом. Потом в Ведах говорится, они не существуют. Для себя они не существуют. Они же не знают об этом. Например, я сижу в кресле. И я знаю и себя, и кресло, видите? Но можно ли так сказать о кресле? Кресло может знать, что на нем кто-то сидит? Для него ни вы не существуете, ни оно не существует. Потому что там нет сознания и нет существования. Оно существует для живых. Только сознание, жизнь может определить это, увидеть. Вот что-то существует. Почему? Поскольку я сам существую. Итак, если я осознаю свое существование духовное, я могу видеть, что Бог существует. А иначе я подобен мертвой материи. Я ни себя не знаю, кто я, ни Бога. Так же, как это кресло. Оно лишено полностью сознания, а я лишен частично знания. Я обладаю каким-то маленьким материальным знанием и опытом, но не обладаю полным сознанием. Полное сознание называется сознание Бога. Любое сознание — это сознание Бога. Так же, как мы говорим, свет — солнце. Что это такое? Как может быть без солнца свет? Так же, сознание Кришны. Как это без Кришны может быть сознание без Бога? Кто-нибудь открыл сознание без Бога? Сотворил без Бога сам сознание? Нет. Когда они изучают жизнь, они уже берут живое существо. Но из мертвой материи создать жизнь не удается. Наука так продвинулась, но такого опыта нет ни у кого. И не будет, Прабхупада сказал. Есть, конечно, мистический опыт, когда можно пригласить Дживу туда. Это другой вопрос. Например, божества. Вот здесь, в этих божествах, в этих формах Джива присутствует. Но как это увидеть? Если нет, если есть материальное только сознание, мы увидим, это просто какие-то металлические фигурки. Где же здесь жизнь? Мы привыкли видеть жизнь в окружении плоти, слизи, костей, мышц, кожи. Вот в таком окружении. Но на самом деле жизнь может быть где угодно находиться. Сарвагата на санскрите. То есть она не зависит от материи вообще. Она может быть в камне, в металле, в воздухе, во плоти, где угодно. Это зависит от кармы. Но у него нет кармы. Поэтому он может выбирать любую форму. Мы не можем выбирать любую форму. Карма определяет, какую форму жизни я получу. Может быть, я буду камнем в следующей жизни. Есть такие формы жизни. Минералы, например, они растут. Говорится в Ведах, это очень примитивное живое существо. Минералы некоторые. Некоторые драгоценные камни, некоторые горы также живые существа. Смотрите. Мертвая материя? Ошибаетесь. Там есть Джива. Но этот Джива не выбрал эту форму, а получила по законам природы. Как я получаю наказание, сажусь в тюрьму. Я не выбирал это. Это сделано по законам государства. Также это тело мы получили по законам природы, и мы не выбирали его. Может быть, я бы сам выбрал немножко другое, чуть-чуть бы другое тело, если мне выбор бы предложили. Более широкий. Я бы выбрал бы другое тело, уверяю вас. На высших планетах тела гораздо совершеннее. Мистические силы там все проявлены, красота ослепительная. Сияние излучают живые существа. Когда они улыбаются, облака серебрятся от этого сияния. Описывается в Ведах. Вот такие есть места. Это рай называется. Может быть, я бы выбрал эту форму, если бы мне выбор предоставили. Но здесь другой выбор. Посмотрите на форму Кришны. Это духовная, трансцендентная форма, вне материи вообще. И таким образом джива может занять маха-джива, имеется в виду великая джива или сверхджива. Он выбирает любую форму, это может быть в металле, это может быть в камне, это может быть в любой форме. В уме это тоже материальный метод может проявиться. Но находится он на самом деле в сердце живого существа. И пока мы не осознаем его в сердце, он не проявится ни в камне, ни в металле, ни в уме. Для нас все это будет мертвая материя. То есть, пока я материален, я вижу материальное. Когда я духовен, я вижу духовное. Вот и все. Для познания Бога необходимо одухотвориться. Усовершенствовать свои чувства, очистить существование. А очистить означает от материи. Освобождение, здесь Прабхупада несколько раз повторяет в комментарии, что такое освобождение, означает освободиться от материалистических представлений о жизни. Это есть освобождение от всех страданий. То есть, где же мы страдаем? В уме. Ум зафиксирован на материальных желаниях, и это производит страдания. В уме страдания самые невыносимые. Хотите пример? Вы идете по улице, и ветка. Иногда бывает, ветка бьет по лицу. Задеваете в темноте, оп. И даже осталось что-то. Шрам, рубец. Красная полоса. Приходите домой, кто-то говорит, что это у тебя на лице? Где? Не знаю, не помню. А, ветка хлестнула. Немножко было больно, но я забыл про это видеть. Не так серьезно. Другой пример. Аналогия. Идете по улице, и навстречу человек с веткой в руке. И такой же рубец, точно. И вы это помните всю жизнь, правда. Боль та же самая. Но ум страдает всю жизнь. Правда. Почему? За что? Кто такой вообще? Как он мог? А если это еще делает любимый человек? Вы жить не хотите вообще. Просто жить даже не хотите. Или хотите убить его и умереть самому. То есть вы готовы на самые радикальные перемены. Такие страдания. И то есть в уме эти страдания, несомненно, они очень большие. Дети, они не чувствуют таких умственных страданий, как взрослые. Замечали? Они плачут. Дайте ему что-нибудь. Ну, уже улыбается. Он не различает обиду или что. Он может оскорбить, он будет улыбаться. Ум его еще не развит до такой степени. То есть не погружен в двойственность. Поэтому он прост. Даже от злого человека он принимает какое-то добро и рад. Он прост. Легко обмануть. Поэтому в этом смысле простоты, в этом смысле не наивности, но простоты, говорится, будьте как дети. Это чистый ум называется. Чистый ум означает, что он не хранит обиды, не завидует, не ненавидит никого. Он не имеет жадности или вожделения, как у детей. У них нет вожделения, нет еще такой зависти проявленной. Конечно, там уже есть какое-то зерно, какой-то корень, откуда вырастут все эти недостатки, несомненно, там присутствуют, но он сейчас скрыт, покрыт невежеством ребенка. Поэтому дети кажутся очень чистыми. Как же фотография, которая уже засвеченная, но не проявленная. Все уже есть там, но она еще чиста. Но опустите ее, проявитель, и вы увидите, как постепенно все проявляется, проявляется. Был такой хороший мальчик, говорит. Я помню. Или хорошая девочка. Прям Золушка была. И что сейчас с ней стало? Стала ведьмой просто какой-то. Что такое? Что случилось? Да, проявляется вожделение, недостатки. Откуда все недостатки? Из вожделения. Корень всех недостатков – вожделения. Мы видим, что проблемы начинаются тогда, когда ребенок созревает до половой зрелости. Трудный возраст. Вот тут проявляются. Все его недостатки начинают постепенно проявляться, постепенно проявляться, постепенно проявляться. Из вожделения вырастают все эти проблемы. И вожделение – это и есть материалистическое представление о жизни. Вот оно. Вот от чего мы должны освободиться. Почему есть материальное представление жизни? Из-за вожделения. Я хочу наслаждать свои чувства. Вожделение, похоть. Это жадность. Себе, моей семье, моим знакомым, моей стране, мне, в конечном итоге. Это все относится к одной и той же энергии. Присваивать себе для наслаждения, моего наслаждения, нашего наслаждения. Иногда они в группы сбиваются такие. Это и есть материалистическое представление о жизни. Эгоизм? Или национализм? Или шовинизм? Или фашизм? Или коммунизм? или капитализм, все, по сути дела, имеет одну и ту же платформу. Платформу эгоизма. Есть узкий эгоизм, я и мое, а есть широкий эгоизм, наш, они говорят. Но это та же самая сила, та же самая энергия. Итак, пока есть вожделение, будет материалистическое представление жизни. Материя означает, я хочу наслаждаться этим телом, этим чувством. И наслаждаться другими телами также хочу. А духовная жизнь означает, я хочу служить Богу для блага всех живых существ. То есть, принцип служения, он не материален, он из духовного мира. В духовном мире все слуги, в материальном мире все, господа. Каждый хочет быть главным, быть значительным, выделиться. В этом мире люди живут соперничая и в борьбе друг с другом. То есть, в животном царстве они также борются. Мир борьбы. Или другими словами называют мритюлока, место смерти, где джива, джива, сиджива нам. Высшие формы жизни поедают низшие формы жизни. Так, чтобы выжить, даже нужно кого-то съесть. Интересно, как устроен мир, правда? Почему он так устроен? Почему просто бы реки молока бы не текли? Или реки сока, чтобы никого не убивать. Но вы знаете, вот когда-то так и было. В Сати-югу были реки из молока. Спросите, откуда эти реки из молока? Коровы давали. Коров было так достаточно много, что текли ручьи молочные. Когда они выходили на пастбище коровы и щипали траву, образовывались лужи молока повсюду. Эти лужи молока стекали в ручейки. Когда молоко течет, в определенных условиях долго не пропадает. Но в каких-то условиях быстро прокисает. Вот там были реки, ручьи молока, ручьи простокваши, ручьи йогурта, может быть, даже и сметаны, я не знаю. Мы однажды обходили Говардхан в Индии, это святое место, тот холм, который Кришна поднял левой рукой, вот так 7 дней держал. Это гора Говардхан, царь Гималаев, Говардхан. Это удивительная гора, конечно, трансцендентная гора, у которой есть крылья. Может передвигаться в пространстве. И местные жители, они обходят этот Говардхан иногда вот таким образом. Они наливают молоко в такой сосуд, типа ведерко. И там пробивается дырочка на дне. Вот он идет, и молоко льется. Когда он заканчивается, снова наливает молоко, и вот так Говардхан обходит. Обливает его молоком вокруг. Это знак особого почтения. Так предлагают молоко вокруг Говардхана. И сначала непонятно, если вы идете, кто-то идет впереди с молоком, да, и молоко проливается. Вы говорите, мой гражданин, посмотрите, у вас дырявый же горшок, ведро. А он да, говорит, да, спасибо, и дальше идет. Да, вы думаете, нет, какой-то обряд, то есть есть какая-то специальная церемония, вот почтение Говардхана. И в другом месте, на той стороне Говардхана, есть большой камень, который выступает из земли, очень гладкий, красивый. Называется Говардхана Шила, Шила, то есть для поклонения. Это язык Говардхана, считают местные жители. Это как тело не видят его, где есть части тела, органы чувств. Вот это не считают язык. И там они его постоянно поливают молоком. Поют молоком. И каждый может подойти, паломник, взять очень дешево там какой-то глиняный горшок молока и полить Говардхан, и он чувствует отношения, конечно же. Очень хорошая такая церемония. И поскольку паломников очень много каждый день, молоко льется ручьем оттуда. Вот вы еще идете к этому месту, далеко не подошли, и там уже видите ручей молока. Я вам сначала очень удивился, смотрите. Я же читал об этом, что бывают ручьи молока когда-то были. И вот точно молоко. И там все животные подходят и пьют оттуда. Сначала это, конечно, простокваши вы идете, йогурт, потом уже ближе-ближе, например, молоко, там уже свежее молоко. То есть, вот, смотря куда вы подходите, получаете какой-то продукт там. Это уже просад. Уже с Говардхана, это уже как милость идет, уже освященное. То есть так я иногда вспомнил, однажды вспомнил о том, что написано, что были ручьи молока. Также в Сати-Югу были такие деревья фруктовые, которые роняли плоды. Описывается, что деревья были гигантского размера в Сати-Югу. Сейчас растения очень маленькие в Кали-Югу. И плоды тоже очень мало их, не так много, не хватает всем. А вот в Сати-Югу были большие деревья и большие плоды, и если яблоко падало, примерно размер ее был, примерно, если посчитать, средним. 4-5-этажный дом, вот такое яблочко, падало. И, конечно же, под своей массой оно как-то лопалось, трескалось. И когда оно лежало несколько дней, это яблоко, оно бродило. То есть процесс идет, брожение, не гниение, фрукты не гнют, а бродят. Там гниения нет. То есть на любом этапе они могут использоваться в пищу, в принципе, как и молоко. И сок вливался оттуда. Вот ручьи образовывались таким образом. Эти условия жизни были, другие совсем. Другие масштабы, другая атмосфера, даже другой состав воздуха был. Другие мысли, естественно, у людей были, более чистый ум. Атмосфера чиста, ум чистый, все это очень связано. Сначала оскверняется ум, а затем оскверняется атмосфера. Например, я могу подумать, а не заблудит ли мне? Это скверно. Эта деятельность, она абсолютно бессмысленна. Эта деятельность в гуне невежества. Она бессмысленна и никакого хорошего результата никогда не дает. Она разрушительна. И так, когда я думаю, это скверно, это похоть. Я хочу попробовать, что за вкус. Я знаю, что это не очень хорошо, но вкус меня интересует. Меня не интересует хорошо, хорошее и плохое. Вот вкус побеждает, это желание ощутить вкус. И разум слабеет. Хорошо, плохо, какая разница? Главное очень. Вкусно. Лучше меньше прожить, да лучше. То есть находят аргументы. И сначала ум оскверняется, а затем, когда человек берет сигарету и закуривает, оскверняется воздух. Видите? Бывает наоборот. Бывает также наоборот. Неосознанное действие. Например, я этого не хочу. Нет, у меня не было такой мысли и желания, как это делают некоторые люди. Ну, нехорошие люди. Они берут кого-то и делают наркоманом. Ну, вот человек не хочет. Но они ему колят дозу, и все, помимо его воли. И когда он испытывает этот вкус, он может подчиниться этому вкусу. Так тоже бывает. Работает то и другое. И мои желания, и внешние обстоятельства могут надавить на меня. И то, и другое может работать. И люди, которые могут сопротивляться внешним обстоятельствам, означает, он имеет очень сильный, просветленный разум. Если такого разума нет, человек обречен в этом мире. Он поддается на это чувство наслаждения, на то чувство наслаждения, потом у него уже собственные планы наслаждения, и он начинает жить как все, и так далее, идет этим путем. А как все означает, с каждым поколением они все более и более погружаются в чувство наслаждения, все более и более уходят от каких-то обязанностей, от каких-то полезных вещей, потому что уже не различают, что хорошо, что плохо. Сколько полезной деятельности сейчас совершается в жизни? Полезного труда? Очень мало. Зайдите в магазин, вы увидите, в основном вещи бесполезные для жизни человека. Вот жизненно не имеют никакой важности. Машины, техника, бытовая техника, электротехника. Для жизни человека они абсолютно бесполезны. Это все избыточная энергия. Они не так уж и нужны. Конечно, в этих условиях они могут быть и нужны. Конечно, в этих условиях мы не сможем без самолетов путешествовать. Или... Да, только в этих условиях. Но поезжайте в Риндаун, вы поймете, что жизнь настолько проста, люди забыли об этом. Проста и не требует такого, таких многих усилий, чтобы это все делать, поддерживать, приобретать, работать, как сумасшедшему день ото дня, забывая о Боге и душе. То есть вся энергия поглощается материальным сознанием и вызывает страдания, естественно. Материя имеет такое свойство вызывать страдания, привлекать, а затем страдания. Привлекает, а в результате страдания. Майя, ловушка, обман. Майя означает обман. Я думаю, счастье, а результат страданий. Озеро. Гладкое озеро. Яблони растет. Очень красивые яблони, много красивых яблок. Они отражаются в воде. Они настоящие, вот посмотрите. В воде они отражаются, они абсолютно реально кажутся. В чем же различие? Никакого различия. Единственное различие, когда вы пытаетесь взять и падаете в воду. Яблок нет. Просто в воде. Что такое? Как же Майя действует? Абсолютно реальное счастье передо мной, а? Она или он? Ну, конечно, это мое счастье. А что же это еще такое? Это же она. Этот объект моей любви высшей. Или он. И мы уже объяснились. И что нас ждет? Счастье, несомненно. Мы же к счастью, да? Ради счастья этого делаем. Но выясняется, для страданий люди принимают друг друга. В основном. Больше страданий в жизни, чем счастье. Мы думаем, весь искончится, и потом... Уже другая атмосфера, совсем иная, к которой они не приспособлены. И называется майя, ловушка. Человек думает одно, а на деле другое. Почему? Поскольку он не знает о законах природы. Он думает вне законов природы. Он думает, что он свободен от законов природы. Когда мне было 16 лет, я впервые выпил водку. Я думал, первый опыт. Стакан водки выпил, представьте себе. Ну, там друзья меня приободрили, это был какой-то чей-то день рождения. Я подумал, ну я уже взрослый, ну что, в конце концов. Ну, я самостоятельный, родителей нет, это было в другом городе, я был студентом. Студенты свободны к этой деятельности. И я так подумал, я чувствовал, что, может быть, этого не делать, но я подумал так, я выпью, но пьянеть не буду. Ну так я думал, ну какие проблемы, никаких. Я просто, я выпью, но пьянеть не буду, и все будет нормально. Ну, конечно, улыбаясь, наивно выглядит все это. И я сам подумал, неужели же пьянеть? Нет, если я не захочу пьянеть, не буду. Но, к моему удивлению, стали происходить перемены. Да, это действует, видите? Я не свободен от закона природы. Я выйду в воду, не буду намокать. Как это возможно? Я буду курить, но я не стану плохим человеком. Буду наркоматить, но я не стану плохим человеком. Буду пить водку, но не стану алкоголиком. А? Буду гулять с мужчинами, но не стану проституткой. Нет, я честной, честной женщиной останусь. А? Так люди думают. Именно так они и думают, но так не происходит. Видите, какая сила иллюзий, что они могут так воспринимать реальное существование. Старшие говорят, не делай этого, они говорят, отстань. Моя жизнь, я знаю, что делаю и прочее. Я иду к своему счастью. Итак, конечно же, нужны руководства, хорошее руководство. Для того, чтобы достичь совершенства, несомненно, нужен какой-то процесс обучения, развития. Потому что если человек делает просто то, что он хочет, он не может развиваться. Если идти на поводу чувств, то шарира абидьянджал джодиндрия тагикал. Что это означает? Тело, комок невежества, говорится. А чувства — это дороги в ад. Если просто пойти на поводу чувств, человек приходит в адские страдания. Это путь к страданиям. Чувства, деятельность чувств. Путь к страданиям. Поэтому говорится, контролируйте чувства, обуздайте их. Властвуйте над ними. Управляйте чувствами. И приобрести знания, куда направить деятельность чувств. Мы не можем просто их держать. А? То нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Сиди здесь. Этого не делай. Куда пошел? Опасно. Что это такое? Это бабушка и внук, знаете. Но он теряет волю, инициативу и так далее. Нет, нет. Иди учись. Займись делом, потом иди работай, и есть обязанности, неси ответственность. Вот что такое разум. Вот значит контроль разумом. Поэтому нужно просто найти высшую деятельность для чувств. Не низшую деятельность, а высшую деятельность для чувств. Высшая деятельность для чувств описывается преданное. Но потерпеть, если нет страданий. Боль не такая уж проблема. Иногда это проблема, но в сознании Кришны это можно преодолеть. Говорится, что когда живое существо находится в утробе матери, в форме эмбриона, на седьмом месяце оно уже обладает сознанием, находящееся в утробе матери. Уже оно обладает сознанием. В течение двух месяцев оно осознает свое положение неудобное. Там влажная среда. Представьте, постоянно находиться во влажной среде. Это трудно очень для кожи, для нежной кожи младенца. Там микробы и иногда какие-нибудь паразитики бывают. Покусывает его, там зачешется, тут укус, он чувствует, очень нежный младенец. Мать ест кислое или соленое, или горькое, он немедленно страдает от этого. То есть огромное неудобство. Скрученный вот таким вот образом, плотно упакован туда, два месяца в таком состоянии, днем и ночью. Не выпрямиться и прочее, не изменить положение, никак. Это очень неудобно. И он осознает это все, а значит, начинают свои мучительные страдания, очень серьезные. Помните, как он рождается? И вообще, сейчас есть такая аппаратура, которая просвечивает, можно увидеть лицо младенца. Посмотрите внимательно его выражение лица. И поймете, что он чувствует. Очень серьезен он такой. Рождается тоже такой серьезный взгляд на него. Он не улыбается. О, Харибол, я здесь. Он кричит, как сумасшедший. Вот все, что это первое, что он должен сделать. И если он благочестив, говорится в Бхагаватам, если он благочестив, в этих страданиях, смотрите, чувства не взаимодействуют с окружающим миром. Глаза закрыты, все заблокировано. Он находится внутри, в сознании. То есть с телом нет еще такого отождествления. Со способностями тела, с движениями тела, с характером тела. Тело еще не проявлено. Оно еще бездействует. И в этом случае он помнит свое воплощение. Около сотни прошлых воплощений может помнить. В этом состоянии сознания. Люди знают, парапсихологи, что человека можно ввести в такое состояние ума, он вспомнит свою прошлую жизнь. Но они также знают, что с этим шутки плохи, поэтому это не практикуется повсеместно со всеми. Но эксперименты есть такие. Люди вспоминают в этом состоянии сознания, приблизительном, своей прошлой жизни. Это можно сделать, но не рекомендуется делать. Очень неприятные вещи. Наверное, самое неприятное — это узнать свою прошлую жизнь и свои привязанности прошлые. И он начинает молиться Богу. Он говорит о своих страданиях. И он обещает, что будет служить Богу, как только выйдет отсюда. Потому что понимает, почему он страдает, что заслужил в прошлом, потому что занимался материальной деятельностью, получил новое рождение, оказался вот тут, в утробе матери. Где же мои прошлые сыновья и дети, и жена, и семья? Где мои богатства и работа, которые в прошлом? Он помнит это все. Теперь я здесь, я бессмысленно провел свое существование. Я снова забыл о Боге. То есть его сознание шире в этот момент, и он очень сокрушается, если он благочестив. Другие не помнят. Сейчас, конечно, меньше и меньше благочестивых людей рождается, но если благочестив, он помнит. Это описывается прямо в Бхагаватам. И молитвы младенец из утробы матери возносит. Пожалуйста, избавь меня смертью от этого положения. Он просит просто о скорой, о быстрой смерти, что это очень-очень трудно. Но если он действительно преданный, от этой молитвы он уже не испытывает боль. И в то же время, не испытывая боль, он не хочет выходить на свет, потому что знает, что там опасно. Опасно, как Шукадева Госвами. 16 лет был в утробе матери. Конечно, это редкий случай. Не дай Бог такое случится с кем-то. Но в Бхагаватам говорится, это живое существо было в сознании, в полном сознании Кришны, даже в утробе матери. Он не уходил в утробу матери, он знал, что там майя. Не хотел соприкасаться ни с чем материальным. Освобожденный был с рождения. Обычно такие люди вообще не рождаются, но тут было исключение, был определенный план. Итак, когда человек искренне молится, он не так остро чувствует боль, даже физическую. Это известно в психологии людей. Поэтому вывод таков, что человек должен всегда в связи с Богом находиться в контакте с внутренней энергией Бога. Через преданное служение познается этот контакт. Осуществляется этот контакт. Если он связан с Богом, он обладает знанием, достаточным знанием, чтобы вернуться к Богу. То есть, если он служит Богу, Бог дает ему разум, необходимый для того, чтобы вернуться к Богу. Как прийти к Богу, знает только тот, кто служит Богу. Таков вывод. Другой человек не может сказать об этом. Говорит о Боге и не служит ему. Он лжет. Такого человека нельзя служить серьезно и принимать как духовного учителя. Он должен заниматься служением Богу. А что такое служение Богу? Кто-то может сказать, я уже все посвятил Богу. Давно. Я однажды видел такого одного наркомана, он курился и говорил, а я уже давно всю свою жизнь отдал Богу. И теперь делаю, что хочу. Все. Теперь свободен. Еще один обман, самообман. Шраванам, киртанам, вишнос, марана, падасеванам, арчанам, ванданам, десям, сакьям, атмани, веданам. Сегодня перебаджан, последний куплет этого баджана. Шравана киртанам смарана ванданам описывается 9 процессов преданного служения. Вот что такое преданное служение. А это что такое? Слушание о Боге, комментарий Прабхупады. С этого начинается. Служение Богу начинается с служения. Интерес к слушанию — это уже начало преданного служения. То есть, если мы регулярно слушаем о Боге, изучаем Бхагавадгиту, общество преданных, это начало преданного служения. Шравана называется. Слушание. С этого все начинается. Если это верный источник, то есть человек, который практикует преданное служение, это верный источник, тогда у нас возникает потребность в киртанам. Повторить послание. Мы можем повторить только то, что нам нравится, оставило впечатление. Особенно, как это сильное впечатление, и мы говорим, делимся с кем-то. Автоматически начнется киртанам, повторение этого всего. Но когда мы шраванам делаем и киртанам, что происходит? Смаранам. Память о Боге восстанавливается. Этот процесс применяют даже в школах и институтах. Слушай, повторяй, слушай, повторяй и запоминание. Все. Реализация, осознание. Теперь делай, теперь можешь делать. Ты слушал достаточно, и ты ответил правильно, Теперь можешь делать. Так же здесь. Шраваном, киртаном, смараном. Теперь можешь делать. Все. Реализация на слух и повторение. Очень просто. И когда человек получает способность думать о Боге, приходят другие возможности. Он знает, что такое поклонение, он знает, что такое служение, он знает, что такое дружба с Господом, он знает, что такое молитвы. Вот на этом уровне он очень квалифицирован в молитвах и других вещах. Он знает, как полностью свою жизнь предать Господу также. Это все процессы преданного служения. Но начинается со шраваном и киртаном. Два — это самых важных процесса. Состояние смараном — это уже состояние близкое к любви к Богу. Потому что если нет любви, нельзя долго помнить об этом объекте. Вот мы идем по улице. Сколько людей встретилось на дороге, на пути? Даже когда мы по лестнице поднимались, сколько людей попалось на пути? Мы запомнили, кто это был? Не так важно. Нет отношений с ним. Мы говорим, незнакомый человек какой-то был, сколько, не знаю, как выглядел, не помню. Но если попадется человек, который, с которым есть отношения и близкие отношения, мы немедленно зафиксируемся здесь полностью. Это называется смараном. Оно есть в уме, эти отношения есть в уме. Это смараном называется. Смараном означает, что вы смотрите на изображение Кришны и начинаете радоваться. Узнаете Кришну. Слышите воспевание Хари Кришны и бегом туда. Вот такие отношения возникают. Как говорится, юноша и девушка, они влюбляются и думают друг о друге. Вот точно так же душа привлекается Богом. Смараном и... К этому должен быть путь очищения сердца. Здесь в комментарии Прабхупада говорит об этом, что это путь, это процесс предания Богу. Он требует очищения сердца, и все начинается сначала с простых вещей. Вот как мы говорим, шраваном, киртаном, но если это повторять и делать постоянно, сердце очищается. Сердце очищается от материальных представлений о жизни, от жадности, здесь говорится, от всех стремлений наслаждать свои чувства. Так Прабхупада это объясняет здесь в комментарии. Очищается, и что же тогда? Что же тогда остается? Что же он делает? Вот тогда он начинает служить Богу. Служить Богу означает служить всем. Но служить всем еще не означает служить Богу. То есть должна внутренняя энергия побудить меня к этому служению, а не какие-то корыстные мотивы, альтруистические или коммунистические, или капиталистические. Они тоже служат всему человечеству. Но мотивы материальные. Это большая разница. Тогда как через служение Богу нужно служить человечеству. Это совсем другой результат, совсем другой эффект. Коммунисты хотят устранить капиталистов, капиталисты хотят устранить коммунистов. Но преданные никого не хотят устранить никуда. Они говорят всем, приходите и коммунисты, и капиталисты, и воспевайте свое имя, получите благо. Просад получайте все без исключения, даже фашисты. Кто угодно, преступники, приходите. И на наших глазах мы видим, что люди, ведущие очень темный образ жизни, полностью очищались за несколько лет. Полностью очищались. Человек очищается тогда, признак очищения, когда он начинает глубоко раскаиваться во всех своих прошлых ошибках. Вот это раскаяние значит, что он никогда не вернется к прежнему существованию. Если нет раскаяния, нет очищения. Я опять сейчас вспомнил, как один христианин, очень убежденный христианин, искренний молодой человек, лет 25, где-то так, в аэропорту города Москвы, Домодедово, летел на Камчатку с книгами Евангелия, много книг вез распространять туда. Это в те годы, когда религия получила вот возможность развития вот только в СНГ, в России, в всяком случае. И он стал там проповедовать, поскольку рейсы задерживались, я там тоже был, взял своего самолета, куда-то на Урал летел. Но стал проповедовать, стихи о Боге читал, так по-христиански, очень искренне, неплохо. И толпа его окружила сразу же. Люди слушали все время очень внимательно все эти вещи, эти проявления религии. Очень обращали на это внимание на улицах. И он так смело говорил, и люди слушали, затем стали задавать вопросы. Я видел одну женщину, которая была хорошо, прилично одета. То есть такая интеллигентная особа, образованная, видно. То есть благополучная. Знаете, вот есть такие люди, которые выглядят очень хорошо во всех отношениях. Их поведение, их речь, как бы их разум. Он... Просачивается, его видно. И она спрашивает, вы говорите, покаяться нам в грехах. Но скажите, в чем я согрешила? В чем мне раскаиваться? Я не понимаю это. То есть она не видела, в чем ей раскаиваться. В чем она грешна на самом деле? Потому что он только говорил, мы все грешные, нужно раскаяться. Все в грехе, нужно раскаяться в грехах. И тут вопрос, чем я согрешил? Искренний вопрос. Скажите мне, где, в чем мой грех? Человек взял паузу и сказал: так, вы замужем? Да. У меня уже взрослые дети почти. Значит, свадьба была у вас с мужем-то? Конечно, была свадьба. Ну и там вы что-то пили, правда же? Что, спиртное пили? Ну, да, немного, да. Раскаивайтесь. Она плюнула и ушла оттуда. Она не могла признать эту вещь. Это означает, что эти вещи мы должны услышать не извне, а осознать изнутри. Мы должны ходить друг к другу: грешный, грешный, грешный. Нет, нет, нет. Мы должны сказать: занимайся служением Богу. Ты такой успевающий человек, такой разумный человек. У тебя есть все, смотрите, у тебя есть образование, у тебя хорошие дети, у тебя хороший муж и прочее, хорошая работа, ты благочестив. Ну, послужи-ка Господу читание, дай ему это все. Пробуди человека от этого стремления к преданному служению. Но через некоторое время этот человек сам поймет. Сколько грехов я совершил, сколько ошибок я совершил. Я даже не знал об этом на самом деле. Куда бы я пошел после этой жизни, если бы не сознание Кришны? Знаете, когда грязная простыня или грязная одежда, и вы еще запачкали ее чуть-чуть, это незаметно будет. Да? Если нужна какая-то грязная, вы надеваете грязную одежду, и не видно, грязный или чистый. Но если на вас чистая, ослепительно белая одежда, малейшее пятнышко будет видно сразу же. Или, как говорил Христос: бревно в собственном глазу не видите, но соринку видите в чужом глазу. Сначала вот бревно уберите из собственного глаза, и вы поймете, как убрать соринку из глаза другого человека. Вот это называется знание. Знание означает чистота. Знание означает просто возвратиться в свою чистую изначальную природу души. Чистая. Душа, она чиста, как изначально чиста вода. Изначально вода никогда не бывает грязная. Грязь — это примеси других элементов. Вода же чиста всегда. Также сознание всегда чисто, но часто с примесью материальных желаний. Если желание очистить, мы увидим, что душа чиста, так же, как чист Бог. И в чистом сознании душа стремится к служению Богу из-за любви к Нему. Это его изначально чистое сознание. Эта любовь безгранична. Не нужно думать, что это просто какая-то симпатия или какая-то влюбленность. На материальном уровне аналогов нет, нет сравнений. Юноша, девушка — это очень далекий пример. Любовь в материальном мире не так сильна. Нет. В духовном мире — там настоящая любовь. Те преданные, которые совершают чистое преднастроение, знают, что такое настоящая любовь. На самом деле физическое тело не способно переживать такие эмоции, говорится, духовные, который человек переживает в состоянии бхакти. Поэтому необходимо духовное тело, другие чувства, одухотворенное тело. И так, сила этих чувств, сила эмоций чистых, она очень сильна. И когда Господь Чайтанья проявлял эти чувства, он плакал. Но преданные видели, что он как-то странно плачет. Люди так не плачут. Такого не бывает, чтобы люди так плакали. У него из глаз выливалась вода ручьем. Толстым ручьем текла. Сразу весь намокал, и образовывались огромные лужи. Никто не понимал, откуда столько воды вообще в теле, может быть, сюда. Такая была сила чувственная. Иногда он терял сознание от имени Кришны. Врачи думали, наверное, болезнь, приступы какие-то. Так же, как Прабхупада, например, он перед уходом за несколько дней Прабхупада, когда врач пришел, это было вечером, были сумерки, и все увидели, как тело Прабхупады сияет, светится, свечение излучает. Он же был почти без сознания. И ученики понимали, что это означает. Они знали, что такое Прабхупада. А врач сказал: старый кость — это старик, и там фосфорицируют они. Когда раскопали одну самадхи где-то в Тибете или в Китае, не помню, нашли Будду. Какого-то Будду, не того Будду, но какого-то Будду. Было несколько Будд. И какого-то Будду нашли. Человека, захороненного вот в таком положении. Вот так он сидел. Вот так. Самадхи называется. Так, кстати, только в самадхи. То есть какой-то просветленный. И он не сгнил, поскольку вот такие личности, не, тела не сгнивают, они усыхают, высыхают тела. И на его лице была такая улыбка. Вот это мертвый человек, представьте. Он улыбался такой блаженной внутренней улыбкой. И это все фотографировали, снимали, показывали как находку, как реликвию. И потом были вопросы, а почему он улыбается, как это возможно, человек умер, улыбается. Вы видели такого человека, что он умер, улыбаясь? Ученые говорили, нет, это, подождите, мы объясним. Они исследовали это высохшее тело, сделали вывод. Пластическая операция. Вот это поверхностное зрение. То есть они просто не верят в это и находят какие-то такие глупые объяснения. Итак, мы видим, что люди освобожденные, они улыбаются, когда смерть приходит, чему-то радуются. И не только, это касается Будды. В Москве мне показали, простите, не показали еще снимок, но обещали показать. Забыли, просто принесли этот снимок, он в журнале этот снимок есть. Если кто-то видел этот снимок, то подтвердите сейчас. Московский журнал, может быть, Гауранга, последний номер, я не знаю. Один преданный недавно оставил тело в Вриндаване. Молодой, от болезни. Какая-то смертельная болезнь, он умер там. Обычно преданные будут умирать в Вриндаван. Очень благоприятно там. Атмосфера помогает быть в сознании Кришны в момент смерти. Там очень могущественная тхама. Место. И вот он там оставил тело, ему удовольствие, очень благоприятно считается. И потом это тело заморозили, сохранили. Но вынуждены были сохранить до кремации, до чего-то, там оформлялись документы, то есть так бывает. Потому что иностранец. И его заморозили, в куске льда тело лежало. И вот сфотографировали его лицо. И в журнале поместили. Сияющая радость такая, знаете. Невероятная эмоция, как это было в момент смерти. Такое чувство блаженства вообще такое. В течение жизни даже невозможно вот понять, как человек радуется без наркотиков, без алкоголя. Когда мы поем киртаны, материалисты думают, они хорошо выпили. Потом выясняется, что никто не пил, ничего не курил. Они удивляются. Действительно так? Ну, вы так радуетесь, невозможно так вот прыгать, знаете, без допинга. И когда Господь Чайтанья пришел в Навадвипу, он вернулся после посвящения своим духовным учителем Ишварапури. Он уже ощутил любовь к Богу, уже в пути находясь. И уже пришел в Навадвипу, его никто не узнал. Он был великим ученым. В свои молодые годы он победил всех великих ученых-философов, великим был Ньяйком. И поэтому он вел себя высокомерно с ними, бросал им вызов, побеждал, постоянно опровергал, играл с ними, как кошка с мышкой, они все боялись его. Все великие ученые на Навадвипе боялись его. Немай, такой гордый, заносчивый Немай. И никто не мог с ним справиться. Он разыграл такую позицию, логика. Вот такого вот просто ученого, мыслительной спекуляции безграничной, был очень силен в этом. Но когда он получил посвящение своего духовного учителя Ишварапури, в нем пробудилась бхакти сразу же. И когда он вернулся в состояние бхакти, никто не мог узнать его. Такого смирения они не видели ни в ком из людей. Он стал почтителен каждому живому существу. Глубокий, не выходил никогда из медитации, вообще из транса. И он говорил, поймите мою печаль. Я видел Господа Кришну, а потом он ушел от меня. Поэтому не знаю, что мне делать и куда мне идти. И когда его спрашивали о грамматике, о каких-то санскритских законах, о философии, у него было много учеников, много последователей. Он говорил только о преданном служении, только о Кришне, но они ничего не понимали. На любой вопрос он отвечал, что нужно воспевать святое имя Кришны. Кришна знает все, знает грамматику, знает санскрит, знает значение слов, знает все науки. Если вы воспеваете святое имя Кришны и связываетесь с Кришной, вы тоже знаете все. Не нужно изучать эти науки, Тогда учителя, пандиты подумали, что ты такое говоришь, ты сам образованный, твой дед был образованный, твой отец был образованный, а ты отвергаешь образование. То есть брахманы должны учиться, обучать других, а ты вот все меняешь. Нет, ты давай продолжай образование, продолжай обучать нормально, по программе. Не нужно ведь о Харе Кришне. Если люди не будут учиться, они будут глупцами. И он немножко поговорил о глагольных корнях. Но все равно вела Кришне в конечном итоге. Все связывало с Кришной. Видел все в связи с Кришной. И тогда ученики еще некоторое время сказали, ты знаешь, мы поняли. Мы послушали, тебя потеряли вкус к наукам. Ты дал нам высший вкус. Теперь мы не знаем, зачем нам нужны эти науки. Вряд ли мы вернемся к этим наукам теперь. Да и скучно это занятие для нас теперь. Из ведов вкус святого имени мы потеряли вкус к гьяне, к философским рассуждениям сухим. Ты дал нам жизнь. Они оставили свои учебники и не закончили образование. С материальной точки зрения это плохо. Бросать, учиться. Но лишь в том случае, если человек не достиг совершенства. Если он не достиг духовного совершенства и бросает материальные обязанности, он совершает грех на самом деле. Он должен учиться, должен поддерживать семью, должен работать. Да, пока. Пока он не достиг совершенства. Но когда он достигает совершенства, у него нет ни одной обязанности. Он может ничего этого не делать. Нет необходимости ни в образовании, ни в каких-то материальных процессах, поскольку все материальные процессы, все образование предназначено для одной цели, для самоосознания, для познания Бога. Но если он уже познал Бога, зачем какие-то процессы? Итак, человек должен быть честным и не имитировать какой-то высший уровень, отказываясь из-за лени от своих обязанностей, от семьи, или от учебы, или от работы. Нет, это не рекомендуется. Имитировать эти вещи. Но он должен сначала достичь совершенства. Как? Исполняя свои обязанности. Учиться, честно трудиться, получать деньги на поддержание тела и какие-то излишние деньги жертвовать на духовные цели. Он должен способствовать какому-то духовному развитию, какие-то полезные вещи делать своим трудом. И практиковать сознание Кришны в этих условиях. И тогда он достигнет совершенства, выполняя свои обязанности, говорит Бхагавад-гита, не чужие, а свои обязанности. Достигает совершенства и освобождает это полностью от обязанности. Прожив жизнь таким образом, он становится свободным человеком, освобожденным человеком. Не просто пенсионером, поймите правильно, а освобожденным человеком. Потому что человек, вышедший на пенсию, не освобождает от материальных представлений о жизни еще. Поскольку необходимо развитие знания в человеке, трансцендентного знания. Об этом здесь говорится в Бхагавад-гите. То есть, если человек осознает совершенство Господа, что происходит? Душа становится совершенной, и она никогда не возвращается в этот цикл рождения и смерти, она входит в царство Бога. Есть царство животных, царство насекомых, царство микробов, царство полубогов, царство человека, есть царство Бога. Есть та сфера, тот уровень, где существует Бог. Дом, его дом. И вот там он, Кришна. И всех форм поэтому преданный выберет форму Кришны, чтобы вернуться домой к Богу. Потому что есть много форм Бога, которые проявлены именно в материальном мире, смерть душа, в сердце каждого. Или источник вселенных, есть такая форма. Или творец есть. Это вот, или есть судья. Или есть разрушитель этого мира также. Это все энергии Бога. Но какую форму мы выбираем? Форму Кришны. Та форма, которая дома. Это Бог, который дома у себя. Там он не творец и не судья. Там просто любовь, бхакти. И это называется преданное служение, которое там совершают живые существа, находясь дома у Бога. Там они видят его как возлюбленного или как друга. Иногда видят как супруга, иногда видят как даже ребенка. Раса называется, отношения разные. И поэтому это же практикуется здесь, с материальными можно практиковать эти отношения. Уже можно начать преданное служение прямо здесь, независимо от никаких обстоятельств. Дух, независимо от материи. Поэтому можно практиковать духовную практику при любых обстоятельствах. И вы увидите чудо. Обстоятельства меняются сами, на глазах. Не нужно революции, не нужно разрушений. Нет, нужно изменить сознание. Вот и все. Это просто разные платформы сознания. Есть платформа вражды. Что нужно делать? Как там установить мир? На этой платформе мир не устанавливается. Невозможно. Соберите собак в одну комнату. Они будут грызться. Как там установить мир? Нужно разделять их тогда. Но если вы говорите о мире, нужно подняться на другой уровень выше. Он существует, мир, но на другом уровне. Есть платформа для людей, ищущих вражды. А есть платформа для людей, ищущих мира. То есть мир уже существует. Совершенная обитель уже существует. Речь идет о переходе в ту обитель. А не о том, чтобы бороться с низшим сознанием, чтобы здесь установить гармонию. Бороться за мир с помощью оружия. Мы за мир. И в руках атомная бомба. Помните песню? Песню. Интересную песню. Мы мирные люди и наш бронепоезд. Как это может быть? Мы мирные люди, но у нас есть бронепоезд. С танками, со всей армией, мы вдруг мирные люди. Это все для мира создано, оказывается, оружие. Ядерная бомба для мира, оказывается, создана. Но мы считаем, что это создано для других целей. Итак, мир устанавливается, он уже установлен. Нужно просто знать платформу мира. И сознание Кришны — это сознание Шанти, сознание мира, Ятва мам шантим ричхати. Кто знает это, эту формулу мира, он достигает этого мира. Формула мира означает, мы должны знать, кто такой Бог, что Ему все принадлежит, что Он друг всем живым существам, и что все наши усилия, все наши яги, жертвоприношения предназначены для Его удовлетворения, не для нашего. То есть мы слуги, а Он обладает всеми мирами, всеми живыми существами, и Он друг всех живых существ. Вот это знание приводит к состоянию мира, умиротворения. Это платформа. Там не говорится, чтобы достичь мира, нужно заниматься политикой, или всем раздать деньги, или всем дать оружие в целях безопасности. Нет. Нужно осознать Бога. И мир наступает не только на этом уровне. И низшие уровни сознания никогда не смогут жить в мире. Никакой политик не сможет это устроить. Так же, как мы не сможем никогда умиротворить собак, ссорящихся между собой. Только палка поможет. Невозможно умиротворить по-настоящему. Итак, люди надеются, что какое-то материальное образование, какие-то небольшие деньги, какой-то небольшой материальный успех поможет им стать полностью счастливыми. Можно ли пересечь океан, взявшись за хвост собаки, говорится в ведах? Переплыть. Вот это попытка такая. «О, у меня все в порядке, зачем мне Бог? У меня хорошая работа. Начальник хороший». Один военный мне говорил, который так страдал в армии, сверхсрочник, так страдал в армии, что мы спросили, как вы чего пали в армию? Зачем вы сюда пришли? Произошла ошибка, он сказал. У меня был знакомый генерал, который меня позвал сюда, и мне было сначала очень хорошо. Потому что был знакомый генерал, был покровитель, и мне было очень хорошо. А что же было потом, сказали мы? Он умер. И теперь я страдаю. Хотите перевести океан? Бейте за хвост собаки, говорится, да, она поможет вам. Какой-нибудь бобик такой, и поплывет так. И будете за хвост держаться и за ним. Возможно ли это вообще? Профессия, работа, чуть-чуть денег, семья. Это держаться за хвост собаки называется. Нужно что-то другое. Океан безграничен, по отношению к собаке он безграничен практически. Может быть, несколько сот метров она проплывет, 200 метров. И потом пойдет на дно та же. Также человек, он немножко живет, а потом уже чувствует, что у него уже пробоины появляются в этой лодке. Одна за другой идет на дно. Все, он оставляет свои желания, свою волю и течет по течению. Все, плывет по течению. Деградирует. В основном люди к этому приходят. К разочарованию. Хари Кришна. Пожалуйста, будут ли вопросы? Уже стали меньше? И будут ли еще меньше? Да, будут еще меньше. А насекомые будут больше. И ящерицы земноводные будут быть крупнее. Динозавры. Они не превратятся в микробов, нет. А они, люди будут примерно, я читал в Махабхарате об этом, метр двадцать максимум. Как маленькие подростки вот такие вот. Это максимум, взрослые люди будут. И будут очень злобны при этом. Очень злобны будут здесь люди. В конце Кали-юги. Рост уменьшится. Два пара югу люди были несколько метров ростом. Ну, есть примеры, когда они могли регулировать этот рост сами. Но примерно современный человек доходил хорошему кшатрию, такому как Пхимасен или Арджуна, до колена. А такую кость даже нашли, кстати говоря. Именно такую кость, где именно до колена человек доходил современно. Это человеческая кость была. Вот они с этой костью ходили и думали, как же это возможно, такой гигант был, оказывается. Но очень редко находят такие останки, потому что в цивилизованные времена сжигали в пепел тела, не оставляли ничего. И даже когда йоги уходили из этого мира, то уже их тело воспламенялось, сгорало в мистическом огне до тла. Останков не оставалось. Нет. Так, считается очень благоприятно, если человек умирает, нужно кремировать и до тла сжечь тело. благоприятно для умершего человека. Хоронить — это самое плохое тело в землю. Это рекомендовано только для святых людей. Это означает, что он остается здесь, пока остается могила. Для святых людей понятно, он остается для того, чтобы люди очищались, приходя к этой могиле. Молитву предлагали, и он продолжает как бы действовать, раздваивается такой человек, уходит туда и остается часть здесь. Да, это люди особые, но обычно люди не должны захоронять друг друга таким образом. Неблагоприятно. Течет ли молоко в реках? Я не знаю, посмотрим. Ну, веда говорится, что это не золотой век, но будет казаться, что золотой век наступает. Описывается один из признаков, что на одной грозди винограда будет 10 тысяч виноградин. То есть природа также, климат сильно изменится, уже меняется. Сейчас планета изменила скорость на орбите, например, зафиксирована. Климат сильно меняется. В Алматы стало холоднее, в Петербурге гораздо теплее, например. На Урале в этом году, это этот год, да, в этот год, январь, на Урале шел дождь несколько дней. Я сам был там. И никто никогда не помнил, чтобы это было когда-то. Ни один человек на Урале не мог вспомнить, чтобы было такое когда-то, такое время года. То есть это уже какие-то ощутимые перемены. Это было заметно и раньше чуть-чуть, но сейчас происходят какие-то очень серьезные перемены. Вы спросите, почему перемены происходят? Это связано с сознанием человека. Все перемены природы связаны с деятельностью, сознанием человека здесь, на планете. Если человек развивает свое сознание, подключаются высшие силы. Это написано в Бхагавад-гите. Что человек, материальный прогресс, материальное процветание возможно лишь тогда, когда люди будут сотрудничать с полубогами, высшие силы из природы. Если такие люди появляются, начинаются перемены. В каких случаях, примерах считается, что оскорбители оскорбили Господа или преданного Господу? То есть пример оскорблений. Что такое оскорбление преданных? Оскорбление преданных означает критика преданных, поиск недостатков преданных. Пока преданный несовершенен, он может иметь такие недостатки. Да. Но Прабхупада дает пример. Вот человек стал под душ. Будете ли вы критиковать за то, что он грязный? Неуместно, правда? Если он под душем. Преданный, который практикует, занимается серьезной практикой духовной, он стоит под душем, очищается. Критиковать запрещается в этом случае человека. Это называется оскорблением. Напоминать о прошлых грехах, оскорбления. Говорить о том, что это домохозяин привязанный или глупый брахмачарий, это оскорбление. Указывает на национальность, которая нам не нравится, это все считается оскорблением. То есть вот эти телесные признаки, которые мы считаем там белый, черный, глупый, умный, мужчина, женщина, женатый, неженатый, плохо делал или хорошо делал, все это считается неправильной оценкой преданного. Никогда по этикету запрещается вспоминать преданного о его прошлом. Если он, пока он занят преданным служением, это запрещено, это считается оскорблением. То есть критика преданных, оскорбление преданных. Те, кто посвятил свою жизнь преданному служению, нельзя оскорблять. Кришна наказывает таких людей, кто бы он ни был причем. Даже если на очень высоком уровне. Придут реакции обязательно. И с течением времени мы видим примеры, что некоторые люди просто сходят с ума от этих оскорблений потом. Нужно быть внимательным и осторожным. И в Бхагаватам есть много примеров оскорблений. И также есть в читании Чайтамрити много примеров оскорблений. Как Чапал Гопал оскорбил Шривастакура. Как он это сделал? Он подумал, он Шриват Такур, чистый преданный, он стал прославленный, каждый день люди приходят туда, никто не приходит в тантризм, которым я занимаюсь. Он всех обращает в преданное служение, и он стал завидовать, стал ненавидеть Шриват Такура. И он подумал, сейчас я построю ему. Он взял поднос и разложил там все префинарии для поклонения богине Дурги. Кровавое мясо, там, знаете, кровь, такие вещи. И оставил на пороге Шриваса. Пусть люди проснутся и посмотрят, чем он занимается ночью. Таков план был его. Что люди скажут, так ты только прикидываешься, ты преданный на самом деле, ты вот в тайне совершаешь эти пуджи, эти поклонения, дурги, вот эти. И Шриваса Такур утром вышел из дома, увидел этот поднос. И он понял, почему это и что это, и для чего, он сразу понял. И он не испугался, не стал все это прятать, он засмеялся громко. Он был чистый, прост. И он позвал соседей, смотрите все, чем я занимаюсь по ночам. Но никто, конечно же, даже серьезно не воспринял, потому что знали очень хорошо его сердце, его характер. Сказали, Шриват, кто же вредит тебе? Что за человек такой? Разве есть такие люди вообще? Трудно себе представить, что такие люди могут найтись. Так они были недовольны очень всем этим. И план провалился вообще, никакого результата не было. Но оскорбление было совершено, тем не менее. Через несколько дней Чапал-Гопал заработал проказу. Он увидел какую-то болячку на руке, на пальце. И забеспокоился. И увидел брамана. Скажи, что это такое? Это проказа. Излечимая болезнь, проказа, это очень страшно. Это очень греховно, это очень позорно. Тут столько всего на него обрушилось. Он был таким был лидером в своей области. И тут он получил проказу, и все люди теперь отвернутся от него. И он сбежал туда подальше, к Ганге, за пределы. И там сидел, и постепенно его тело разлагалось просто от этой болезни. И он стал понимать, я совершил оскорбление, теперь мне конец. И Господь Читань там проходил, как бы гуляя. Он сказал, спаси меня, я так страдаю. Я признаю свою вину, только помоги мне. Господь Читань очень холодно посмотрел на него. И сказал, ты что, не можешь потерпеть проказу? А что ж ты будешь делать в аду, дорогой мой? Тебе еще ад светит. Это только начало. Ты раскрыл чистого преданного, не просто преданного, а чистого преданного. А чистый преданный так дороги Господу, дороже его жизни. То есть Господь защищает своих чистых преданных. Ты совершил такое оскорбление, пойдешь в ад после проказа. Если ты не можешь терпеть проказу, дорогой, как же ты пойдешь в ад? И он пошел дальше. Чапал-Гопал вообще, он растерялся, не знал, что сказать. Это вот Господь Читанья благословил его пойти в ад, все. И тогда он вдруг осознал, что нужно делать. Это было последнее, он сказал, я осознаю, я признаю, но просто скажи, как мне снова не совершить такой ошибки, как мне избавить от этой склонности критиковать преданных? И тогда Господь Читанья остановился, тогда он обратил на него внимание. О, это уже что-то серьезное, он говорит. Это уже какие-то перемены в сердце происходят у него. Он не просто говорит, я страдаю, помоги мне. Он говорит о чем-то другом, как избежать вообще этого, как изменить свое сердце, как избавиться от этих пороков собственных. И он сказал, ты должен встать там, где ты упал. Ты не можешь встать в другом месте. Поэтому иди, проси прощения того, кого ты оскорбил. Тогда ты встанешь на ноги. Проси прощения у Шриваса, а не у меня. Меня ты не оскорблял. А если он тебя простит, будешь свободен. Но эта проказа уже, она распространилась по телу. Он пришел совершенно смиренно, в жалком состоянии. Не такой был гордый, знаете, тантрист такой, грубый, который может резать животных, предлагать там пить кровь, вино и прочее. Он пришел к Шивасу и сказал, я тебя оскорбил, очень искренне сказал, я признаю эти оскорбления, я никогда больше не буду совершать этого. Я признаю, что ты чистый преданный, стал говорить о его качествах, о том, что на самом деле было. Что это была великая личность, очень чистая личность. А Шриват не одумевал, поскольку он был чистым. Никакого оскорбления, нет, ничего серьезного, какие, он давно уже забыл об этом. И он обнял этого Чапал-Гопала, и что самое интересное, сразу же проказа прошло. В то же мгновение он стал экстатичным, стал петь и танцевать, все. То есть мы сейчас учимся петь и танцевать. Говорил, простите, Прабхадананда Сарасвати, может быть. бы Прабхупада Сарасвати говорил. Нет, не Прабхупада Сарасвати. Я потом вспомню. Он говорил об этом, что все, что мне мешало петь и танцевать, украл этот золотой вор. Господь Чайтанья украл золотой вор. А теперь я пою и танцую, теперь мне ничего не мешает. Господь Чайтанья, золотой вор. Хари еще называют его. Почему зовут Хари Верховного Бога? Хари тот, кто крадет, вор. Золотой вор крадет грехи. Он крадет наши материальные желания. Если кто-то занимается преданным служением, он чувствует, что материальные желания уходят из сердца. Они ослабевают просто. Его называют также мешком. Они на него накидывают определенный мешок, который позволяет ему преодолеть гигантские расстояния в этом случае. То есть на другую планету, вообще на другую, на другой планетарный уровень. Есть адские уровни планет в этой Вселенной. Это очень далеко в нашем представлении. Не представляете никак туда добраться, нет таких средств технических. Но есть способ, тем не менее. И ямадуты, посланники Бога смерти, они знают, как транспортировать туда живых существ. Очень быстро. И когда просто уже вытряхивают из мешка, уже это всего лишь несколько секунд. Он оказывается в совершенно других условиях существования. И вот они несколькое время не приспосабливают к жизни. Ну, нужно приспособить, потому что еще он имеет некоторую память и прочее. Я слышал такую историю, как если человек заработал жизнь свиньи, это адская форма. Это может быть не в аду, но если он заработал жизнь свиньи, это адская форма жизни. Это даже здесь есть, на этом уровне. То понятно, что с человеческим сознанием он не сможет согласиться войти в тело свиньи. Невозможно. Он чувствует отвращение к этому существованию. Тогда его насильно кормят испражнениями, отходами. Каждый день это делают. Он отказывается, но его кормят. Проходит долгое время. И чувства начинают трансформироваться, меняться. И в какой-то время он говорит, очень плохие эти слуги. Вчера испражнения были гораздо свежее и горячее, чем сегодня. Вот это сознание уже готово. Уже все, он уже принимает. Уже вкус испытывает определенный. И соответствующее тело получает свиньи. Это один из примеров. Что если человек идет сверху вниз, это непростая вещь. Снизу вверх это другое, это естественно. Это естественно и не вызывает никаких проблем в сознании. Но сверху вниз деградировать вызывает очень сильные страдания. Насилие также необходимо для этого. Как ад — это все насилие, форма насилия. И мадуты при этом не совершают ни малейшего греха, занимаясь этими делами. Им очень нравится мучить их. Это их вкус жизни, они там наслаждаются так, таким образом. И никакого греха не совершают. Как полиция. Они очень грубо обращаются с преступниками, и нормально все. Никакой за это ответственности. Наоборот, их поощряют очень хорошо. Ты хорошо сработал. Сломал ему там руку, о, здорово, ты, у тебя получается, прием, молодец, ты научился чему-то. Можешь уже руки ломать преступникам, замечательно. Это пятая песня Бхагавата, там описывает все эти адские планеты, там условия жизни, и почему туда попадает живое существо. И там полным-полно живых существ. Огромное количество. На одно мгновение существования там как несколько лет тянется, наверное, мучения такие. Да, ваш. Воскрешение. Есть такие примеры. Это бывает как аномалия, как что-то феноменальное, необычная вещь. Обычно человек умирает и идет дальше. Но карма, она имеет иногда и такие выходы, как вы говорите. Иногда он должен вернуться с этой памятью клинической смерти. Такие люди тоже есть. Это предопределяет карма, что он может умереть и снова вернуться в это же тело, например, и жить. Я не думаю, что это что-то странное. Как Бхагаватам описывается, как ребенок умер у родителей одних, у царя сын умер, младенец. Ангира Муни вернул его в тело снова. Он был мертвый, отравленное тело. Но мистическая сила вернула тело, говорила уже, как совершенная личность. Объясняла, кто он и так далее. И скорбь родителей ушла, когда не выслушали его. Иногда так бывает. Есть также способы, как вернуть человека к жизни, обратно вернуть в тело. И есть такие способы, но это очень трудно сделать, очень трудно сделать. Там должна быть неимоверная привязанность к этому живому существу. Это требует некоторых жертв в то же время. Все это связано с не очень возвышенным уровнем, поэтому с этим лучше не связываться. Лучше не беспокоить, он должен идти туда, куда он предопределено. По сути дела, если мы изучим все материальные законы, знания ведические, мы увидим, что нет ничего невозможного в этом мире. Можно так, и столько возможностей. Но также мы должны осознать, что хочет от нас природа, Бог. Не просто, что я хочу. Да, есть этот путь наших желаний, и мы можем научиться многому на этом пути. В Ведах есть знания даже для этого. Но это не самое высокое знание. Самое высокое знание — понять волю Бога. И жить в согласии с волей Бога. Ученики Прабхупады говорили: Прабхупада, не уходите, не умирайте, не уходите. Сейчас закончу, да, потом вы. Они не могли себе представить, как они будут без Прабхупады. Они были так привязаны к нему, что они сказали: Прабхупада, не уходите. Он сказал: но я не хочу уходить, говорит, но я должен сейчас уйти. А если вы не хотите, то и Кришна не захочет, сказали ученики. И Кришна тоже не захочет. Вот видите, мы не готовы сейчас, чтобы вы ушли. Мы совсем не готовы, вы рано уходите. А, ну ладно, ладно, сказал Прабхупада. Я не буду уходить, не беспокойтесь, они вздохнули, ушли. Но на следующий день сказал, принял решение не принимать пищу, все. Готовился к уходу. Потому что, на самом деле, когда ученик скажет, что я готов к этому, чтобы вы ушли, уходите, он такого никогда не скажет. Поэтому вот эти привязанности... Нельзя на них только на привязанности ориентироваться. Нужно понять еще высшую волю. Когда Господь Чайтанья уходил из Джаганнатхапури во Вриндаван, то все преданные выходили на дорогу, все плакали. И просто умоляли его не уходить. И он в течение месяцами не мог уйти оттуда, чтобы не расстраивать их. Но потом все-таки находил возможность уйти. Такова воля Всевышнего. И преданные чувствовали угрызение совести, потому что они... противодействовали его воле, то есть они просто были привязаны к нему и руководствовались только этой привязанностью, но у него еще есть какая-то высшая воля. И в чем же эта воля заключается, когда он уходит? Вот эта привязанность к Богу увеличивается во много-много раз, на самом деле. Это одна из причин, почему происходит встреча, разлука в духовном мире. Так, любовь всегда увеличивается там, с каждым днем, с каждым мгновением. Называется игры, игры Кришны, игры Бога. Любовь увеличивается в этих играх. Ананда, блаженство увеличивается. Вы хотели спросить, пожалуйста. Опыт реинкарнации. Есть опыт реинкарнации, который мы можем немного помнить подсознательно. Это выражено в наших привычках, в наших желаниях. То есть по нашим желаниям теперешним можем понять, что мы делали в прошлой жизни. Потому что наши желания — это результат прошлой деятельности. Если кто-то хочет заниматься определенной деятельностью, что это означает? Что он делал что-то в прошлом, и сейчас он продолжает. Как, например, Джордж Харрисон, то есть Джон Леннон, простите. Прабхупада увидел его прошлую жизнь. Когда его спросили об этом человеке, поскольку он был очень связан с преданными, преданные интересовались им. Прабхупада сказал: я увидел во сне его прошлую жизнь. Он был музыкантом в Индии. очень талантливым, и был очень благочестивым и раздавал много пожертвований. Поэтому, говорит, из-за этого благочестия он родился на Западе, в богатой семье, с большим талантом, и очень быстро разбогател. Все получил, очень быстро. И унаследовал свой талант с прошлой жизни, смотрите. Да. То есть какие-то вещи не теряются, но какие-то теряются. Какие-то теряются, как говорится, бодливой корове Бог рог не дает. Так? Итак, если есть наклонность использовать это неправильно, эта способность, она утратится. Постепенно она утратится. Если бы не утрачивали свои хорошие способности, представьте, что за миллионы бы жизни, кем бы мы уже стали? А если бы их не утрачивали? Мы бы уже все были бы гениями, как и говорят прогрессисты, что мы бы уже стали бы полубогами давно. Но этого не происходит. Значит, из-за плохой кармы мы что-то теряем также. Поэтому иногда мы имеем таланты, какие-то преимущества, какие-то особые способности, иногда мы их теряем. А потом снова можем через благочестие прийти к этому и снова теряем. В чем причина потери? В гордыне. Я великий, я горжусь этим. В этом смертный грех, говорит человек, в его гордыне, превосходстве над другими. Поэтому все по колесу идет, по кругу замкнутому, вверх и вниз. Тот вверху идет вниз, тот внизу идет наверх. Карма. Это закон кармы. Закон кармы. Мы же говорим о том, Бхагавадгите говорится о том, что нужно выйти из этого цикла кармического. Выйти в сторону. Как освободиться от материальных желаний? Через преданное служение Богу мы освобождаемся от материальных желаний. Служить Богу — это не материальное желание. Приятный человеку. Физическая боль. Да. Да, это извращенное чувственное наслаждение. Есть наслаждение со знаком плюс, есть наслаждение со знаком минус. То есть, на самом деле, наслаждаться страданиями есть в природе живого существа, также материального живого существа, материалистов. Наслаждаются со страданиями всегда, посмотрите. Посмотрите любой смешной фильм, и вы увидите, что там наслаждаются только страданиями. Этот герой постоянно падает куда-то, на него что-то обрушивается, он страдает, но все смеются. Наслаждаются страданиями. И страдают тоже от страданий. Поэтому есть желание наслаждаться со знаком плюс. Это обычная вещь. Обычная, естественная вещь, скажем так, привычная. И желание наслаждаться со знаком минус. Или мазохисты их называют, или также есть особый термин для этого. Но это называется извращенное чувственное наслаждение. Как это происходит? Ум человека становится извращенным. Пока вы не извратите ум, вы не придете к этому вкусу. Невозможно ощутить этот вкус. Иногда люди так отчаянно наслаждаются, что лучше даже не упоминать об этом. Это просто ужасно. Но к этому они сначала готовят ум, они думают об этом. Был один врач, который лечил зубы. Это был известный случай в одно время в России. Люди, когда узнали об этом, немножко их передернуло. И он был нормальным, хорошим врачом. Только одна вещь была. Ему доставляло наслаждение, когда пациент испытывал боль. И люди приходили в ужас от его личности. Это извращенное чувственное наслаждение. Также он себе причиняет боль, это извращенное чувственное наслаждение. Он что-то думает об этом перед этим. От этого мира, так, по ступенькам, все выше и выше. А, лучше здесь попытаться. Почему? Потому что эта планета – самое подходящее место для духовной практики. Не высшие планеты, а средний уровень лучше. Не ад и не рай, а именно посередине самое высшее место. Здесь вы приобретаете очень быстро опыт материального существования, быстрее, чем на других местах. Здесь смешаны страдания и наслаждения. Вы знаете то и другое. Но там вы не знаете страданий таких, а там вы не знаете наслаждений снизу. У вас нет положительного опыта, а там нет отрицательного опыта достаточно. Тут же есть то и другое. Вы здесь быстрее приобретете опыт. Кроме того, сейчас милость Господа Читания проливается на этот уровень безгранично. Очень легко получить, достичь совершенства в человеческой форме жизни. Очень-очень легко и быстро. С точки зрения полубогов, за несколько месяцев, по их исчислениям, несколько месяцев человек достигает совершенства. Для нас это одна жизнь. Как же это может быть нормальным? Вы такие страшные вещи говорите, как это может быть нормальным? Имеется в виду, что когда на нее напали, она выпрыгнула из окна. Нет, она не понесет грех. Это не самоубийство. Грех самоубийства здесь не она не понесет. Скорее, вот эти люди убили ее таким образом. Это ложится грехом убийства на плечи этих людей. Так что это будет называться убийством, а не самоубийством. Хотя отчасти все же она понесет какую-то ответственность, поскольку она приняла такое решение сама. Так что смешанная карма будет какая-то. Да, это карма. Это карма, тут даже не нужно ничего видеть, просто это карма. Результат кармы, что люди пришли какие-то к ней с этими намерениями, это результат какой-то кармы. Но не только карма. Здесь также участвует свобода выбора этих людей. Потому что, да, грех происходит от греха. Действительно, если я занимаюсь греховной деятельностью, придут греховные люди ко мне. Несомненно. Но они еще придут и со своими желаниями, правда? Поэтому карму еще они продолжают усиливать, добавляют к этой карме что-то. Поскольку есть свобода выбора. Как люди ссорятся, один кого-то обижает, а тот отвечает ему. А тот думает, он слишком мне ответил. Я не до такой степени оскорбил его. Правда? Оскорбляет его еще больше. А тот думает, ну это чересчур, это в 3 раза больше, чем я ему сделал. И бьет его. О, он меня еще ударил. А? Это уже чересчур, я убью его. Видите, они еще добавляют к этому что-то. И тогда, чтобы установить справедливость, нужен суд. Судья должен быть пристрастный, чтобы точно, в точности решить, кто какое наказание понесет, ни больше, ни меньше. Вот это карма, реализация кармы. В другом случае мы добавляем что-то лишнего, поскольку чувство не под контролем, мы добавим что-то и несем за это ответственность. Также эти люди не что-то добавили, и что-то добавила она. К разводам в семье. К разводам в семье приводит деградация мужа и жены. Обоих вместе. Иногда кто-то один сильно деградирует. Но в основном, в принципе, это деградация семьи называется. Деградация семьи. Семья, она имеет свое предназначение. Если она выполняет свое предназначение, она не деградирует. Вы не увидите, чтобы в этой семье появлялись какие-то наркоманы, или алкоголики, или проститутки выходили из таких семей. Если она выполняет свое предназначение, там люди очень счастливы. И счастье вот это их охраняет. Семья — это ячейка, счастье должна быть. Но если она деградирует, там нет счастья, то она становится источником вот этих социальных проблем, куда люди выходят на улицу, в какие-то другие социальные сферы для наслаждения чувств, не в семье, а где-то на стороне. Это значит, семья деградирует, и в обществе появляются вот такие вот аномалии больше, больше и больше. назначение семьи, продвигаться. Это называется грехастха ашрам. Отметьте, ашрам. Ашрам — это место для духовного развития. Брамачари ашрам, грехастха ашрам, ванапраста ашрам и саньяса ашрам. То есть, если человек в ашраме, он будет переходить выше, выше, выше в ашрам. Но если это не ашрам, называется грихаметха. Место, где человек наслаждает свои чувства. Это не ашрам. Он не развивается и не переходит на другую ступень развития. Тогда такой брак деградирует до уровня чувственных наслаждений. И когда они перестают наслаждать друг друга, они разводятся, либо становятся врагами. Это грехометха называется. Но грехастха ашрам никогда не действует таким образом. Он не деградирует. То есть сначала люди привлекаются чисто внешними вещами в основном. Какая-то красота, какие-то внешние материальные качества привлекают друг друга. Они приятны, подходят умы и прочее, и они знакомятся и влюбляются. Это внешняя вещь. И затем она надоест, если не будет ничего за этим. Пресыщение. Закон пресыщения, и я уже не удовлетворен, мне нужно что-то еще. Так? Но поэтому, именно поэтому, муж и жена должны заниматься духовной жизнью вместе. И тогда муж все равно становится красив, он или некрасив, и какая разница, поскольку они становятся духовно родственниками. Духовное родство, духовные отношения, связь. Внутренние отношения, любовь другого порядка, выше. Это называется прогресс. И они стареют, но они не привлекаются какими-то внешними красивыми вещами на стороне, потому что они наполнены изнутри. Вот смысл. И они должны это делать в сознании Бога, потому что не в сознании Бога эти вещи невозможны. А, да, это значит разум. То есть просто можно терпеть. Да, то есть есть 7 уровней брака. Первый уровень, самый низший, привлечение, нравится друг другу. То есть пока нравится, они вместе. Второй уровень, начинается этап, ссоры. Когда присвящаются, ссорятся. Если они не разводятся, то они переходят на платформу терпения, так поддерживают. Потому что есть дети, есть родственники, есть какая-то ответственность, это разум. Но выше терпения мало кто поднимается. Реально? Обычно люди терпят, терпят, это как аскезу семейную жизнь. Иногда уезжают в отпуска друг от друга, отдыхают снова, как-то так они регулируют все это. Это вот 3 низших уровня, 3 платформы. 4-я платформа называется уже духовная дружба. Нет, простите, дхарма, обязанности. Когда человек живет именно ради исполнения обязанностей в семье, это уже платформа выше, намного выше. И вот эта платформа начинается началом, фундаментом для строительства духовных отношений в семье. И духовные отношения, нет никаких проблем. Духовное родство, духовная дружба. В этом смысл брака в очищении, в сознании, в прогрессе. Вы хотите куда-то улизнуть, смотрю, с этого уровня. Пока у вас есть время, возможности, используйте это время здесь. Везде хорошо, где нас нет. Пока вы только размышляете над этим, вы не знаете, что такое планета Бали Махарадж. Это райская планета. Она исключительно предназначена для наслаждения. Это райская планета, которая находится на низших уровнях Вселенной. Условия райские, но это не тот рай благости. Создана специально для чувственных наслаждений эта планета. Бали Махарадж. И он великий преданный на самом деле. Хотя в династии демонов, поэтому живет там, управляет демонами. Это целая история, как это случилось. Как хороший вопрос. Действительно, ведь он же родился среди демонов, вырос среди демонов, потом стал преданным по милости Господа Ваманы Девы, а потом снова вернулся к демонам. Как же он остается преданным при этом? Обычно с кем общаешься, таким и становишься. И преданные никогда не будут общаться с демонами. А демоны никогда не придут к преданным. А как же Бали Махарадж, откуда он берет такие силы? А Вамана Дева беспокоится о нем. Помните? Когда он столкнул его вниз, в Паталу, в то место, где он сейчас, демонический уровень, райский, при этом он стал его дворецким. Он управляет делами Бали Махарадж. Дворецкий. Распорядитель. Поэтому он всегда общается с ним. С Господом Вамана Девой всегда общается. С этой формой всегда общается. Бали Махарадж всегда поклоняется ему. Благодаря этому преданному служению, непосредственному общению с Господом, он никогда не становится демоном. Например, мы живем тоже в обществе далеко не возвышенном. Но мы общаемся с преданными и поклоняемся божествам, и мы не демонизируемся. Поверить, что человек сможет стать собакой. Как же он может это представить? В этой жизни он никогда не был собакой. Как же он это сможет представить? Чтобы представить, как быть собакой, нужно получить тело собаки. Это невозможно представить. Мы не пытаемся доказать, что человек стал собакой. Мы не это пытаемся доказать, потому что это невозможно доказать ему на этом уровне. Мы должны ему раскрыть просто глаза, и он должен увидеть, что собаки рождаются каждый день по многу. Вот и все. Все, что нужно увидеть, что все рождаются. И тогда возникает вопрос, кто это рождается, откуда приходит живое существо? Это обозначение. Джива, меняет это обозначение. Спросите его, как он родился в этом мире. Этого человека. Вот и все. Спросите его, как ты родился? Ты родился, очевидно, факт, что мы все рождены. Как ты родился в этом мире? Он не знает, не помнит, правда ли? Вот точно так же родится снова. Ты заказывал себе форму жизни человеческую? Нет? Вот точно так же. Мы не заказываем, просто рождаемся в той форме, которую предлагает природа. Когда я об этом подумал в детстве, я спросил мать. Я ей сказал, объясни мне, почему я это я? Конечно, она не поняла вопроса, поскольку это уже был слишком мудрёный вопрос. Я думал целый день, смотря в зеркало, и спросил себя, почему я — это я? Почему я не родился, скажем, в семье моего друга, родителей моего друга, а родился среди своих, от своих родителей именно? Почему так? Почему я не мог бы родиться в другой семье, именно в этой семье родился? Такой вопрос возник. Вот в чем вопрос. Нужно понять, что все рождаются в своих обстоятельствах. Немного подумав об этом, нетрудно понять. Другой преданный понять, что все рождаются в своих обстоятельствах. Немного подумав об этом, нетрудно понять. Другой преданный, он родился калекой полностью, до сих пор он калека. Он ходить без костыля не может. И он спросил, почему это со мной, доктор? Все нормальные, а я почему так со мной именно? Он сказал, ну это из-за родителей. Родители делали то-то, то-то, это вот отразилось, и так получилось. Он сказал, а я-то здесь при чем? Да, родители что-то делали, а я-то здесь при чем? Объясните мне. Он не мог понять вопроса доктора. И когда преданные встретились, преданные сказали, это твоя карма в прошлой жизни, и тогда ему стало все понятно. Мы родились в этом мире. Мы же все родились. Конечно, мы забыли об этом полностью, но это факт. И как же мы это сделали? Вот так же это произойдет еще раз, потом еще раз. Вот все. Что тут сложного? Если это уже произошло, почему это не может снова произойти? Ведь это происходит всегда и со всеми. Почему сверхдуша не может проявиться? Чьей воли? Сверхдуша всегда проявлена. Сейчас также проявлена сверхдуша. Но сейчас мы не различаем это, не видим это. Сейчас мы не различаем материю, дух и сверхдух. Ну, кто-то различает, может быть, но снова еще пока не различают многие. Вот нам это предстоит. Когда мы различим материю и дух, мы осознаем свою духовную природу, вечную природу. Это вечность, осознаем, реализуем аспект вечности. Но когда мы осознаем различие между сверхдушой и душой, мы реализуем аспект знания, читы. И тогда остается последний шаг к взаимоотношению к Богу лично. Сейчас просто мы не различаем, все это уже есть. Материя есть, душа есть, и сверхдуша тоже есть. Но пока мы даже не различаем душу от тела. Не говоря уже сверхдушу от души. Я рассказывал этот эксперимент гипноза. Когда человеку была дана программа реагировать на сигналы галстук-пиджак, галстук-прическа, на сигнал галстук должен снять пиджак, на сигнал прическа, то есть когда человек дотягивается до прически, он одевает пиджак. И память была устранена под гипнозом, он не помнил об этой установке. И он действовал так. Человек касался галстука, человек снимал пиджак. Когда касался прически, одевал пиджак. Эксперимент удался на 100%. Человек ничего не помнил. Делал совершенно это спонтанно, но точно по сигналу. И ему объяснили суть эксперимента. Это был эксперимент. Включался в том, чтобы снимать этот пиджак по команде галстук, прическа. Он удивился. Был сигнал, оказывается. Я не думал об этом. А о чем вы думали? Почему вы это делали? У него были совершенно свои причины для этого. Также мы почему это все делаем? То, что мы делаем. У нас есть свои причины? Не только. Еще есть сигналы изнутри. К чему-то мы чувствуем вдохновение, не так ли? А к чему-то нет. Откуда эта сила? Эта сила управляет всеми живыми существами. Именно таким образом. Она ему дает вдохновение. Это вера называется. Вдохновение — это вера. Вот делай это. Поскольку карма, ты должен делать это. Он знает. И я иду туда, поскольку я хочу это делать сам. Пробуждается вдохновение. Мне нравится это. Это сверхдуша. Вот она проявляет себя. Каждую секунду, каждое мгновение. Сейчас вы сидите, слушаете, и то, что вы поймете, зависит от сверхдуши. И еще ваших желаний. Совместно. То знание, которое вы получите, это то, что санкционирует сверхдуша в данный момент. А то, что не санкционирует, вы не сможете осознать. Почему она так делает? Она смотрит на ваши желания. Чем сильнее ваше духовное желание, тем больше вы получаете знания. Сверхдуша санкционирует. В меру того, чего хочет человек, она дает ровно столько. В меру предания он столько же отвечает. Степень предания — такая же степень ответа. Поэтому сверхдуша всегда здесь, всегда проявлена. Просто мы не знаем об этом.
А если я сегодня с темом продолжу, если на 24-м круге, это голове выпадет,
перенапряжение? Перенапряжение физическое? Не повторяйте на этом уровне так мантру. Повторяйте 16 кругов, но старайтесь сделать это правильно, хорошо. Не нужно физических усилий делать для этого. Старайтесь делать внутренние усилия, просто внимание и все. Не атакуйте святое имя. Ну, то, что было раньше, все меняется, видите. Качество меняется, сейчас вы атакуете, вы спешите. Страсть, и вы спешите, вы хотите быстрый результат получить. Но пока вы еще не имеете опыта, как это сделать, действуйте на привычном уровне. Это называется атака. Атака святого имени.
Это наше имя, это душа?
Степень очищения Даас функционирует свыше. От многих факторов. От нашего желания это также зависит, да. От силы желания духовной жизни многое зависит. Также это зависит от желания чистого преданного духовного учителя. Иногда я этого не заслуживаю, у меня нет уж такой силы желания, но я что-то все-таки делаю важное, хорошее, что ценит духовный учитель, и он благословляет меня, и тогда я получаю что-то необычное. Даже удивляюсь этому. Что я далеко не достоин этого, но на самом деле это получаю, тем не менее это я получаю. По милости Гуру Кришны также это происходит. Есть собственное желание, это усилие, и еще есть милость Гуру Кришны. Два фактора. Погружение в тамас. В тамасе человек чувствует себя как человек под наркозом. Тамас — это защита от страданий. Так устроена природа. Когда человек чувствует сильные страдания, он хочет избавиться от них. И не имея знаний, чтобы преодолеть этот уровень выше, он идет другим путем. Он принимает какие-то тамасические вещества, интоксикации, например, или наркотики, что-то такое. И покрывается невежеством, безразличием, притупленностью знания. Вот и все. Так он пытается избавиться от страданий. Потом, если он попытается снова встать на ту же платформу, он увидит, что страдания не ушли, они остаются. Это временная вещь. Она никогда еще не приносила полного результата. В этом состоянии очень трудно получить знания уже. Это очень сложная вещь. Мы не должны ждать, пока люди скатятся на этот уровень. Если они уже упали в пропасть, конечно, можно там ногу, гипс наложить, но лучше бы указатель поставить сверху сначала. И лучше бы следовать всем этим наставлениям. Какую-то помощь им не надо оказывать, но я не думаю, что можно оказать всю помощь сразу же. Потому что человек должен осознавать, чтобы слушать о Боге, он должен еще осознавать это все. Иначе это бессмысленно. Кормить его просадом, например, это очень-очень важно. Хороший просад, иногда берите у преданных этот просад, чтобы дать ему освященную пищу. Может быть, дадите ему музыку, чтобы он там слушал Хари Кришна, как поет Прабхупада, например, духовного учителя. Что-то, может быть, ему понравится и будет слушать, это очень хорошо. Так вот есть какая-то неосознанная возможность, чтобы что-то проникло в его сознание. Может быть, книгу ему подарите какую-то, может быть, что-то она прочитает хотя бы, хоть немного, что-то будет происходить. Но трудно надеяться, что произойдет полный результат в этой жизни, вот с этого уровня. Иногда, говорится, есть необратимые процессы, нужно сменить тело, придется менять тело. Так что хотя бы дайте просад, он примет новую человеческую форму жизни. Это гарантированно. Хороший просад гарантирует это. Одна душа находится в нескольких телах, да. Есть частичные воплощения, когда даже две живы в одном теле. Это тонкости, я не буду в них даваться, потому что это довольно сложная тема. Сейчас нас интересует материя и дух, мы еще не знаем этого. Еще не знаем этого. Так же, как сверхдуша может находиться во многих телах, правда? Также некоторые дживы имеют эту способность, но не во всех телах, в нескольких телах, в некоторых телах. Но обычно это, в этом нет такой необходимости. Махараджа Притху, он был уполномоченным Верховным Господом. То есть фактически он был не отлично от сверхдуши, видите. Есть такие тонкости. Брама совместился с Прахлада Махараджем, чтобы воплотиться в Харидас Такури. Все совмещенные воплощения также. Есть экспансии от чистых преданных. Одновременно они действуют в разных местах, в разных телах. Но это сложная тема. Сейчас мы должны распознать материю душ, живой от мертвого. Еще процесс не завершен. Еще рано спрашивать об этом. Ясно, значит, представляете, кто такие настоящие демоны. Демоны, они очень хорошо знают о Верховном Господе. И они думают об этой ситуации совершенно по-другому. Это их нисколько не смущает. Они думают, посмотрите, насколько велик наш Бали Махарадж. Ему служит Вишну. Он подчинил себе даже Вишну. Поэтому их нисколько это не беспокоит. Они ничего не знают о их внутренних отношениях. Они не знают, как Бали Махарадж служит ему. Им кажется, что Бали Махарадж повелевает им. Он же дворецкий. Он говорит, сделай то, сделай это, стой там и прочее. Поэтому демоны нисколько не беспокоятся, все в порядке, он великий демон. Они все подчиняются Бали Махараджу. Он Вишну подчинил себе. Бог служит ему. Демоны очень легко становятся преданными. Особенно, когда сражаются с ним. Умирают от рук Кришны, они становятся преданными все. Великий демон, великий преданный, небольшая разница. Знаете в чем? Почему? Потому что они все думают о Кришне постоянно. Все настоящие великие демоны всегда думают о Вишну, как о враге. Но они постоянно погружены в смаранном памятование о нем, как и преданные. Поэтому они достигают духовного результата также. Мистической силой. А они продолжают свое существование с прошлой жизни, верно? Свой путь с прошлой жизни. Некоторые гуру продолжают свое существование с прошлой жизни. Некоторые гуру освобожденные пришли сверху. Например, Иисус Христос, он пришел сверху. Так же, как Шрила Прабхупада пришел сверху. Но некоторые гуру приходят снизу на этот уровень, продолжая свой прогресс. Дошли до этого уровня снизу, а некоторые пришли сверху. В Исконе мы должны думать так, что Прабхупада пришел сверху, а остальные гуру, они следуют Шриле Прабхупаде, за Шрилой Прабхупадой. И тогда они тоже некоторые пришли сверху, чтобы помочь ему в этом. Но обычно мы не должны слишком акцентировать на это внимание. Не нужно слишком на это внимание акцентировать. Иначе мы будем думать, вот это гуру лучше, а этот хуже, и несем оскорбление. А это нехорошо. Если человек встал на духовный путь, но согрешил, что с ним будет дальше? Будет ли учитываться его благочестивая деятельность? Если он согрешил случайно под давлением привычек своей гуна-кармы, природы, то есть не планируя это и раскаиваясь в этом поступке, ничего не случится. Вообще ровным счетом ничего не случится. Его сердце очищается, и все, как будто ничего не было. Если он погрузился в греховную деятельность, это другое дело. Погружение в греховную деятельность означает, что он совершил какую-то апарадху. И это реакция, которая должна исчерпать себя. В какой-то момент он исчерпает себя, он снова возьмется за ум. Либо в этой жизни, либо в следующей жизни. Я не знаю, какой длины эта реакция будет. Какой продолжительности эта реакция будет.
Вот авторитет священного писания, допустим, люди, там есть коренная духовная практика, но результат еще такой же, допустим, тоже мышцы жизни мешают и так далее.
Вечная жизнь? Но это очень недостаточно. Разве достаточно просто вечной жизни? Быть вечным глупцом, например, или вечно страдать, никто не захочет. Поэтому кроме этого нужны еще две вещи, нужно еще знание и нужно счастье. Вечная жизнь — это лишь намек на духовную жизнь. Это только намек, на платформа. Вечность — это только платформа, на которой все там происходит. Это начало только. В этой вечности есть разнообразие взаимоотношений, есть ананда, счастье, там есть полнота существования. Эти вещи должны быть вместе, вечность, знание и блаженство, и счастье вместе, иначе они неполны. Временное блаженство неполно. Существование в страдании тоже неполно. Знание без существования и без применения для счастья тоже не нужно. Они должны быть вместе. Это одна энергия, называется чит на самом деле, одна энергия. В трех, проявлена в трех как бы формах вечности, знания, блаженства. Это одна энергия. Поэтому сначала говорится о вечности, да, но это лишь намек на духовную жизнь.